8 часов 38 минут, среда, 14 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Ночью в Гальянове был 0 градусов, рассказывает нам Леха. Сергей, что за беспомощный доклад по Боингу голландский, говорит Цинцинат. Пора украинскую власть приравнять к исламскому государству, террористическому исламскому государству, запрещенной на территории России организации. Да, вас не бесит москвичи, которые говорят ихнюю? Нет, есть законные московские, это вот 94-й меня спрашивает, ездят, лазят. Нет, есть законные московские термины, например, дождь, идут дожди, вожжи и так далее, Также вожжи, как дожди, и дожди, как вожжи. Ты говоришь дожди, тоже?
Ну, мне больше нравится питерский.
Дожди?
Да.
Какой кошмар.
Дожди, ну, пистолеты.
Хорошо. Слушайте, ну ладно. Значит, нет. Мне нравится московское просторечие, например, у ней. У ней мне нравится, очень нравится. Что за 20 лет грозит, что вы... Секундочку, вот еще. Видели ли вы репортаж египетского новостного канала о авиарастреле колонны боевиков Исламского государства? Но представленные материалы были взяты из компьютерной игры. Ну, египетский новостной канал может... представлять такие вещи. На Щербинке в сторону Москвы Kia Spectra догнала Audi A6 AMR. AMR. Догнала и ударила его. Ну, что сказать? Мы сочувствуем Kia. Kia. Мы сочувствуем Kia. И мы не сочувствуем AMR за наглость, потому что они наглые, дерзкие и презрительные к людям. Нельзя медведя было усыпить и вывести в лес, спрашивает 27-й. Зачем его убили, бедного медведя, который вломился, знаете, в торговый центр? Ну, знаете, трудно сказать. Может, нечем было усыплять? Скоро перееду в ваш район Нахабино. Подскажите, пожалуйста, во сколько надо выезжать из дома, чтобы нормально доехать до МКАДа? Я обычно выезжаю без 10-6, без 15-6 утра. И нормально доезжаю до МКАДа на скорости 160-180 можно идти. Вот без 10, без 15-6 хорошо. Да, значит, хорошо. А уже потом на 80 приходится ездить. Все западные газеты, передовицы умело предвзяты. И, очевидно, не нейтральны, говорит нам, пишет нам на «Говорит МСК» в Твиттере Тома Торквемада. Мутят сволочи, игра слов постоянно. Одним словом, западные газеты вышли таким образом, что они против нас. Против нас. Как бы им трудно, знаешь... Я очень хорошо понимаю их, потому что им трудно, они год накаляли атмосферу против русских.
По поводу Боинга.
По поводу Боинга. Поэтому сейчас, когда голландский доклад действительно расплывчатый, и нашим, и вашим, и непонятно, вообще ничего не понятно, и мало что называется, и, знаешь, много мути. Конечно, западные средства массовой информации, поскольку они уже год были ангажированы, то им очень трудно перестроиться. Понимаешь? И, кстати говоря, извините, пожалуйста, я... да, мне пишут про украинцев, которые стали публиковать данные на наших летчиков. Я, прежде чем мы перейдем к докладу, хочу, чтобы вы это услышали еще и еще раз. Вот послушайте меня. Это абсолютно принципиально важно. Вот это... Потому что это поступок. Вот это поступок совсем серьезный. Значит, советник главы МВД Украины Антон Геращенко... в Киеве, призвал публиковать персональные данные российских летчиков, которые работают в Сирии. И это началось. Уже 9 летчиков выкладывают, причем украинцы в Киеве, таким образом, чтобы это сделать максимально доступным для террористов, переводят все на арабский язык. То есть всю информацию по русским летчикам, которую они добывают, мы не знаем, справедлива ли эта информация или нет. Мы не знаем, насколько точна эта информация, но украинцы в Киеве, киевляне, нынешние представители нынешней власти, но не только там представители, там активисты тоже участвуют, все данные на наших летчиков, которые работают в Сирии, переводят на арабский язык таким образом, чтобы не просто стукнуть на русских летчиков, а чтобы разжевать и положить в рот террористам с целью, конечно, расправы над семьями. То есть рассказывается, где живут семьи, с целью, то есть все летчики, задача украинцев в том, чтобы выловить данные на всех летчиков, которые работают в Сирии, и выложить их с домашними адресами, с тем, чтобы и перевести все на арабский, с тем, чтобы террористы отправили своих гонцов для убийства семей летчиков. Вот чем заняты украинцы. Ну, просто я имею в виду украинскую власть и украинских активистов, конечно, а не национальность, как вы понимаете. Украинские сайты размещают личные данные российских летчиков. Для меня вот это абсолютно пороговая фигня. Вот это вот, понимаешь, да? Ну, можно стрелять в лицо, можно плевать в лицо, можно... Это называется ярость. Когда ты убиваешь, это ярость называется. А это подлость.
Да.
Вот то, что делают украинцы сейчас, это подлость. И подлость, она, как бы тебе сказать, вот за подлость простить нельзя. За ярость можно простить. Можно с братом подраться. Знаешь, сказать, брательник, сволочь, проще, сам сказать, там, может быть, деньги твои пропил, еще что-то. Не хороший человек. Значит, выпили, подрались. Да, по роже там один другому съездился. Значит, в конечном итоге перешли на оружие, топорами начали махать. Все. Значит, у кого-то там раны страшные, у кого-то нет. Но случилось, что не убили друг друга, братья. Рано или поздно можем поговорить. Петь, ну, зря мы махались, зря. Ну, как бы оба были с другой стороны, оба дрались, как рыцари. Да?
Да.
Ну, в смысле, с открытым забралом, все. Ну, давай, ну, на, бей, я тебя вмажу. Вот это один разговор. А другой разговор – это подлость. И вот украинцы заняты подлостью. Я говорю не о национальности, я прошу еще здесь уточнить, да? Вот украинцы, подверженные пропаганде современных властей, вот этой так называемой революции, которая у них прошла полтора года назад, там, если ваше, значит, они заняты подлостью. Они арабам по-арабски пишут, где и как можно уничтожить жен и детей русских летчиков. Это не описывается никакими нормальными моральными словами. Это невозможно описать. Но украинцы это делают. Я хочу, чтобы вы это запомнили, ребят. Я обязательно прошу вас это запомнить. Прямо вот не забывайте, ладно? Потому что есть вещи, которые можно забыть. А такие нельзя забывать. Я еще сегодня в программе об этом расскажу. И я расскажу об этом столько раз, сколько смогу. Договорились? Такие вещи нельзя забывать. Боинг. По Боингу, значит, есть... Квадрат совсем маленький, который дает... Есть квадрат совсем маленький, который там какие-то киевские источники дают, из которого стреляли, mm-hmm. из Снежного, они считают. Значит, есть меньшая вероятность Снежного, считает Алмаз-Антей, потому что там проблема уклонения ракеты, корректировки ракеты. Снежного меньше вероятность, больше вероятность с непонятно чьей территории. Значит, Алмаз-Антей дает...
Голландцы... Зарощенская.
Да, а голландцы дают наиболее широкий такую трапецию, такой прямоугольник. Значит, а голландцы дают такую большую площадь, с которой произведена была стрельба, которая поглощает и Снежное, и Зарощенское, вообще все. И там намного, намного шире. Голландцы дают... не знаю, в рамках беспристрастности, в рамках страстности дают широкий район, из которого произведена была стрельба. Вот это такая история. Скажите, вы изучали, Вы изучали эту тему. Позвоните, пожалуйста, 7373. Мне хотелось бы поговорить с людьми, которые внимательно... Есть же люди, которые с бумагой делают такие вещи. Кладут лист бумаги, начинают рисовать. Совсем серьезно есть люди. В том числе люди из военной сферы. Алло, здравствуйте. Алло. Вы изучали
Сергей,
эту тему, да, с боем.
Сергей, доброе утро, Денис, да, да, изучал оба доклада и по Алмазу, и по голландскому
совету безопасности. Нам, давайте.
Ну, очень расплывчатые формулировки у голландцев, и они косвенно признали то, что Украина должна была перекрыть воздушное пространство.
Это с первой минуты было понятно. Больше того, именно этот Боинг, и это были данные сразу, по траектории всегда уходил на Мариуполь. Почему-то именно в этот конкретный день его погнали севернее. Он уходил на Мариуполь через Азов и туда в Россию уходил. И дальше в этот день его погнали севернее, да.
Ему изменили маршрут. Но у меня вопрос другой. Я как офицер, отученный на управление ЗРК ОСА.
Да.
Самый главный вопрос, который у меня всегда был, почему... А военные летчики украинские, зная о том, что, грубо говоря, зная о том, что у ополченцев есть БУК, продолжали летать. Потому что каждый раз, когда ты производишь вылет, и тебя берут на автосопровождение, и это ощущение очень неприятное.
Ты видишь, что по тебе целятся?
Ты видишь, что как минимум тебя взяли на сопровождение, и тебе готовятся стрелять.
Ну да,
поэтому, зная о том, что у ополченцев есть БУК, я бы летать точно не стал.
Я вам хочу сказать, я хочу для слушателей это повторить. Вот смотрите, сейчас, когда 6 турецких истребителей патрулировали воздушное пространство Турции, они говорят, что кто-то с территории Сирии, может быть русские, может быть самолеты Асада, захватили их в прицел. Видели их в прицел. Значит, летчик всегда видит, когда он захвачен в прицел.
Видит. Военный, да, гражданский нет.
Да. Значит, таким образом, любой военный летчик-украинец, который бомбил тогда Луганск, вы помните, по Луганску стреляли, который бомбил Донецк, знал бы, что БУК его взял на прицел. Знал бы.
Конечно. Если бы по нему работали, если бы БУК реально работал, брал бы на АЭС цели, они бы знали, что у ополченцев они точно есть.
Это очень важное соображение, которое мне ускользнуло от меня. Конечно. Я сейчас читаю. Турки сказали, что их взяли на прицел.
Угу.
Значит, и так далее. То есть это точно известно военному летчику. Когда только тебя берут на прицел, ты точно понимаешь, что это произошло, потому что у тебя срабатывают приборы.
С любого расстояния?
Нет, а там расстояние, ты прицеливаешься с определенного расстояния, ты не можешь раньше захватить. Ты не можешь. Например, это зависит от вооружения, от конкретного самолета. Ну, например, там с 30 километров, да, ты можешь на ряде самолета с 30 километров захватить цель. Ты захватил ее, и тот, кого захватили с 30 километров, он уже знает.
Угу.
С 15 километров, какие-то самолеты.
Мне приборы сообщат
об этом. Да, абсолютно. Если ты военный летчик, то ты понимаешь, там, с 15 километров ты понимаешь, что ты захвачена, и тебя ведут как цель. Понятно?
Если у меня приказ, я же все равно буду летать.
Это понятно. Но другое дело, что летчики военные украинские тогда там летали и бомбили. И бомбили, в том числе Луганск бомбили, центральную площадь Луганска бомбили, помнишь, женщину с оторванной ногой, значит, и они должны были бы видеть, что их захватывает БУК, если бы он вообще был. Ну, если они не видели, может быть, потому что его нет. Хорошо, 7373948, до 17-го сбивали на низких высотах. Раньше не могли его применять, Алексей. Зарощенская не входит в трапецию голландцев. Голландец пишет. Нет, входит. Вся зона, которую предложил Алмаз Антей, вся зона полностью входит в трапецию голландцев. Посмотрите, пожалуйста, публикации. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Валерьевич, Москва.
Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Ну, значит, я посмотрел вчера доклады.
Да.
Значит, наиболее близкий к истине голландский, конечно, доклад, потому что понятно, что произошло.
Но его ругают за расплывчатость.
Ну, так оно и есть. На самом деле, БУК мог находиться где угодно. Он мог побежать, как говорят его конструктора. И выстрелить откуда угодно.
Скажите, пожалуйста, характер ракеты. Алмаз Антей дает одну разновидность ракеты. А голландцы избегают называния, либо называют расплывчато опять. Непонятно, какая из трех модификаций БУКа. Непонятно, какая из двух, как минимум, модификаций ракеты.
Но по характеру дырок там вообще не бук.
По характеру дырок, если бы ракета была похожая на русскую, нынешнюю русскую, то должны быть бабочки.
Да, ну, бабочки, либо кубики.
Да, да, да.
А там какие-то круглые дырки.
Дырки круглые, в том-то и дело.
Круглые.
Да, конечно, там в чем смысл? Поражающие элементы ракеты, если бы это была... Опять, не знаешь, что стреляли ополченцы. Просто если бы ракета была русского производства, современного, пишут ряд источников, что у нее должны быть бабочки тогда.
Да, двутавр.
Да, абсолютно верно. Но вот бабочек-то и нет. Ну, бабочек-то нет. Вот, а голландцы на это не хотят смотреть. Они избегают этого. Они говорят, мы, кстати, не в курсе. Но им говорят, подождите, ну, покажите бабочки. Они говорят, ну, мы не... И дают расплывчатые фотографии, присылают сюда.
Ну, почему так? Ведь целый год они занимались этим вопросом.
Конечно, ну, есть какая-то... Ну, я вижу ангажированность в голландском докладе. Вот я вижу ангажированность. Мне кажется, что все доклады чуть-чуть ангажированы, но голландский ни вашим, ни нашим мы, так сказать, отползает. Голландский доклад отползает от темы. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Да. Вопрос следующий. Ну, во-первых, предыдущий человек говорил правильно, что на всех самолетах установлена система обнаружения, захвата.
Да.
Она называется «Береза», хорошее да. название такое. Вот, и летчики 100% об этом знают. А да. во-вторых, это обнаружение не 15 километров, тем более у «Бука», а 120. Это сбивают они за 40-50 километров. Поэтому...
А и... наводят, то есть наводят луч, он за 120 километров.
Если вы помните, «Бук» и в то время как раз говорили, что 120. Это большая система, которая состоит из нескольких машин,
да.
огромных,
да.
скажем так,
да.
не просто ракета. Вот. И она представляет собой целый комплекс, который перемещается вместе, вот,
да.
состоящий как минимум из 3-5 автомобилей на базе танков, скажем так, не маленькие такие вещи.
Да.
И кроме того, очень интересный момент, ракета была всего одна, и, соответственно, самолет Boeing 777 тоже не очень маленький.
Да,
и ракета, когда попадает в самолет, она не сама ракета прилетает в самолет, она взрывается рядом обычно.
Да.
Этот поражающий элемент, он в самолет входит, скажем так, с определенной стороны, и поэтому говорить о том, откуда она запущена, практически можно, ну, с достаточно большой точностью, если проводится...
Вот если, вот конечно, конечно. Но Алмаз Антей говорит, извините, производитель ракеты, говорит, что ракета корректируется на 2-4 градуса. В зависимости,
да.
Если это боевой самолет, начинает применять маневры, боевой самолет, который понимает, что по нему пущена ракета, начинает применять маневры, вы понимаете? Значит, но в данном случае Боинг не применял маневры, поэтому ракета... О, вы у меня сорвались. Значит, Боинг не применял никаких маневров. Он шел и шел, все спокойно, абсолютно, с единым углом атаки. Все это записано. Все это.
Но прочее. Он и не знал, и не
он
мог.
Не знал, конечно. Но в том-то и дело, что нет никакой ангажированности у голландцев. Они не могут прямо назвать виновника. Значит, подождите, 863-й. Прямо назвать виновника они не могут. Они могли бы показать точку выхода ракеты. Бук-М1 состоит из трех машин, говорит Юрий, а Бук-М1-2 состоит из одной машины на гусеницах. Как по-вашему, почему Америка не показывает свои разведданные? Ведь все их спутники позволяют точно сказать, кто стрелял и откуда. Да, Ирина, да, Ирина, да. Да, Ирина, действительно, спутники Соединенных Штатов Америки видят пуск и фиксируют пуск. И Америка уклоняется от... Америка никогда не хотела показать данные о пуске. Если бы, еще раз, это очень важно, если бы были малейшие намеки на то, что это сделали ополченцы, 100% Америка бы выложила все это. 100%. Америка прячет свои данные. А их спутники в постоянном режиме мониторят Землю. Но они не хотят говорить. Да? А если не хотят, то значит, что это их дружки сделали. Ну, и они политически их прикрывают. А видят ли спутники или просто все верят в это? Ну, что, Сергей, вы думаете, мы фильмов насмотрелись, что ли, из-за этого, что ли, все? Не знаю. То, что ракета снята с вооружения в 2011 году, автоматически доказывает невиновность повстанцев. Автоматически доказывают. Миха, чуть-чуть поподробнее напишите, потому что я не понял, что вы пишете. И что? Если ракета снята в... Нет. Автоматически вообще ничего не происходит. Если что-то снято с вооружения, там буки украинские, значит, колесили, их могли угнать, могли что-то еще. Я автоматических доказательств здесь не вижу. Я вижу одну простую вещь. Я вижу ангажированность сегодняшней западной прессы, антирусскую ангажированность. Я вижу, что действительно американцы уклонялись от помощи расследования, а у них группировка спутников, которая следила за этим регионом. Если бы там был малейший намек на то, что это сделали силы, симпатизирующие России, то мгновенно все это, я абсолютно убежден, что Америка бы дала эти данные. Дала бы эти данные, да. Но она не дала. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, значит, вот касательно всей этой истории,
да.
Меня лично очень интересуют два факта, которые вот, они не широкие как бы.
Да.
Значит, факт первый. Дня за 3-4 до сбития Боинга в одной конференции, как бы ньюс-конференция, человек из Киева написал, что будут грандиозные провокации, в результате которой будет большой бунт и так далее, и так далее. Самое интересное, что хвост этой конференции, как бы, он виден на Гугле. Соответственно, это можно посмотреть, вот это сообщение.
Тогда дайте, подожди, у нас очень придирчивые люди, слушатели. Пожалуйста, дайте конкретно.
Значит, конференция Realcom Wheels. Я сейчас не помню точно, за компьютером, как бы. Вот дня за 3-4 до сбития. По-моему, тогда ник был SYRA.
Человек, спасибо. Я думаю, что въедливые люди захотят посмотреть и обязательно проанализируют то, что вы сейчас сказали. В движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, поехали. Значит, смотрите, что у нас на севере. На севере, начиная с 12 часов по циферблату, к 12 внутренним КАД. А затем перед Химками, левобережными Химками, перед платной дорогой. Новой вот этой петербургской, останавливается МКАД, и далее стоит до Немчиновки. Красавцы, на внешнем. На внутреннем, напротив Реутова, все стоит вот в этой зоне. С 2 до 4, наверное, по циферблату все стоит, и дальше. С 5 до 7 по циферблату внутренний МКАД. Если мы говорим о свободных более-менее зонах на третьем транспортном, то я должен сказать, что на час дня примерно все едет на траверзе Сокольников. Дальше все остальное очень плохо. Едет на 7 утра, на 7, не утра, или вечера все равно, на 7 по циферблату. Движение затруднено, но не кошмарно. А вот на 4 по циферблату на третьем транспортном совсем никуда. И напротив Сити стоит пробка на внутреннем. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай на гроб, Сережа.
Часов 6 минут, среда, 14 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Сергей, как вам Истринская налоговая? Начальница у них красивая. Это меня засекли вчера в Истре. Я ходил там, требовал, чтобы с меня налоги взяли.
Ну так что, начальница-то красивая?
Да, сейчас, не знаю, не дошел я до начальницы. Нет, не дошел. Вообще, женщина в мундире производит на меня двойственное впечатление. Двойственное.
Какое?
С одной стороны, хочется им подчиняться. И хочется, чтобы они привязали руки к спинке кровати. Ну, а с другой стороны, думаешь, нахрена это вообще? Ну, ладно. Так как-то. Вопрос Министерству обороны. Откуда у украинской стороны данные о российских летчиках? А, чуть позже мы коснемся этого. Депутаты хотят запретить продажу алкоголя. Это не украинская сторона, значит, там они вычисляют, неважно. Почему голландцы должны верить Антею на слово? А не надо верить на слово. Интересный вы человек.
Алмаз Антей. Свои эксперименты.
Алмаз Антей сделал эксперимент очень простой. Заперли Ил-86 кабину в специальном ангаре, в бункере. Взорвали рядом с ним ракету Бука. значит, и просто там приборы, слушай меня, приборы, это все инструментальная фигня, это не, не надо, никакого слова нет. Это же не ты мне веришь за бутылкой, а это эксперимент, поймите. Это абсолютно серьезная вещь.
Они угол там смоделировали, ну, все, конечно, есть уже видео, конечно, как конечно, все это конечно. Было.
Да, значит, смотрите, у меня отец офицер РВСН, пишет 97-й, в том числе связан с военным космосом. Первый же день батя сказал, что никогда не будут опубликованы спутниковые фото катастрофы и пуска ракеты. А опубликовать эти данные, помимо всего прочего, означает рассекретить технические возможности спутников-шпионов. Ни одна сторона на это не пойдет. Вот Елена Искунцева спрашивала, скажите, Елена Искунцева говорит, а может быть и спутников вовсе нет? Но спутники есть, но, видите, нельзя давать... Хорошо, на поле, Михаил!
А толку достали тогда от таких меня, спутников?
Ну хорошо, на поле расстреливали этот Ил-86. Все, успокойтесь, пожалуйста. Значит, в любом случае, это не вопрос веры, это вопрос знания. Алмаз Антей провел эксперимент, который вообще не вопрос веры. Не надо верить или не верить. Это вообще слово «верить» не подходит. Это вопрос знания, фактического знания. Понятно? У Алмаза Антея просто знание. Не надо ничего верить. Верьте, вон, пожалуйста, в домового, в барабашку, еще во что-то верьте. И так далее. Сейчас, секундочку. Значит, есть сведения о том, за несколько дней до катастрофы с Боингом американская спутниковая группировка начала проявлять интерес к району катастрофы. За день до катастрофы мониторинг был прекращен во избежание доступа к информации общественности. Сайт Neo Geographia, 93-й рассказывает. Значит, да, секундочку. Давайте, секунду, я отмотаю, у меня еще было. Во! Работал сам на заводе, 39-й. 39-й работал на заводе. Министерство обороны заказывало в 2003 году, ну, это какая-то другая модель, видите? В 2003-м, ну, это любопытно. Министерство обороны заказывало 60 миллионов крючков для бюстгальтеров для начинки «Бука». Крючки для бюстгальтеров. В 2003 году. Кстати, есть же...
Это
есть
какая же... поражающая сила поражающая женского
сила, да, 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 абсолютно.
Обаяния.
А еще, да. А откуда голландцам знать, чем заряжены русские ракеты? Бабочками, ежиками и так далее, говорит Уксус. Это очень легко узнать, дорогой Уксус, потому что голландцам это много раз сообщалось. Они просто не хотят слышать, вот и все. Пожалуйста, у них запрашивали. У них же запрашивали попросту эти самые. Хорошо. Много развединформации не выкладывают, чтобы не палиться. Правильно говорят, говорит Слава Бик. Да, потому что если дать спутниковые данные, то понятно будет разрешение. Все, очень много будет, очень много одна разведка узнает о другой. Ну, может быть. Хорошо. Может быть. Давайте проведем голосование. Голосование в три телефона. Внимание, три телефонных номера. Три телефонных номера. Я прочитаю вопрос. Я уже сформулировал его, и вот у меня, значит, все расследования по Боингу убедили вас в том, что Боинг сбили украинские вооруженные силы. 134-21-35. Секунду, я начну голосовать. Будет три телефона. Украинские вооруженные силы, 134-21-35. Ополченцы, 134-21-36. Ничего не понятно, 134-21-37. В результате ничего не понятно, 134-21-37. Значит, смотрите, все расследования... Я просто ваше личное восприятие хочу понять. Ваше личное восприятие. Внимание, еще раз, и многожды повторяю. Это антинаучный опрос, который, безусловно, означает, что некоторые люди, страстно желающие предъявить свою точку зрения, звонят по указанным телефонам. Значит, смотрите, все расследования по Боингу, множество, убедили вас, пока предварительно убедили вас, что виновны... Украинские вооруженные силы, 134-21-35. Ополченцы, 134-21-36. Ничего не понятно. Вот в результате всех расследований ничего не понятно. 134-21-37. Ничего не понятно. 134-21-37. Значит, смотрите, у меня сейчас 500 за минуту. За минуту 500. И это все катит дальше. Сейчас расклад. 54-23-23. 54... 54-23-23, вот такой был расклад. Давайте продолжать голосовать. Я думаю, что желающих позвонить по первому номеру так много, что наверняка номер обрубается. Поэтому я еще подержу это голосование. Договорились? Значит, мы пока будем об этом говорить. 7373, и голосование продолжается. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Вы еще говорите о Боинге?
Мы говорим о Боинге, да, прошу вас.
Да, знаете, у меня такое мнение, что главная задача, которую выполнили голландцы, они доказали, что это не была ракета воздух-воздух.
Вот. Но это, видите, и Алмаз Антей в сущности доказал, потому что Алмаз Антей вообще эту версию не рассматривал.
Да, это заложена мина под нас, в общем.
Нет. А почему мина заложена под нас?
Ну, потому что это был БУК, это все понимают. А какой он модели уже, да, это уже абсолютно становится неважно.
Нет, важно. А почему неважно?
Да, потому что я думаю, что на наших складах НЗ, да, военных,
складах,
этих
да.
старых БУКов сейчас стоят до горизонта просто.
Ну и что?
И нас обвинят в том, что мы поставили по станции.
Ой, послушайте меня. Ну хорошо, нас обвинят, но есть масса других данных. Во-первых, обвиняют. Во-вторых, они туда сами, украинцы, свои буки пригоняли. Это точно известно. Нас можно обвинить в чем угодно. В том, что мы метеорит Чебаркульский запустили.
Да.
Понимаете?
Вот это... голландское расследование – это такое предвосхищение следующего обвинения. Да? Оно облегчает задачу.
Может быть, не знаю. Я думаю, что Алмаз Антей уже потому, что он не рассматривал ситуацию с воздух-воздух, уже поэтому указывает нам, что, скорее всего, все-таки ракета шла с Земли. Кроме этого, я помню, в самый первый момент, когда это произошло, нам говорили, что Су-24 трудновато забраться по потолку. Там существуют варианты. Он может задрать. Ну, в смысле, он мог бы стрелять. Но ракета пришла сверху. Понимаешь, там все мудрено. В принципе, если ты на самолете небольшом, у которого потолок небольшой, ты не можешь высоко сильно летать, ты можешь его просто задрать хорошо на фигуре, да, фигурой пилотажа. Ты можешь сделать...
Под похожим углом?
Ну да, поставить его носом кверху. Угу. Но это недолго, но это можно вот вынырнуть из фигуры такой, знаешь, петельку такую исполнить, поставить его мордочкой кверху, и залепить ракету и уйти в бок, и все. Дальше уже в горизонт ставишься. Но это можно сделать. Но мы это говорили. Но смотрите, у меня уже тысяча звонков. Значит, смотрите, все расследования по БУКу. Внимание, я прошу вас присоединиться. Сейчас, когда голосование подзатихло, номера стали посвободнее. Пожалуйста, присоединитесь. Все расследования по Боингу, малайзийскому Боингу, за более чем за год убедили вас, что в пуске виновны вооруженные силы Украины, скорее всего. 134-21-35. Что в пуске виновны ополченцы. 134-21-36. И, наконец, ничего не понятно. То есть все эти расследования только добавили непонятки. 134-21-37. Чем больше расследований, тем больше непонятно. 134-21-37. Вот такое голосование. Сейчас у меня опять очень бойко пошло голосование. Спасибо большое, что вы присоединились. Я должен сказать, что цифры по-прежнему меняются. Несмотря на то, что у меня более тысячи голосов, существенно более тысячи, цифры по-прежнему меняются. И это, кстати, говорит о том, что звонят какими-то огромными, огромный вал звонков идет. Вот у меня буквально каждую секунду прибавляется по 15 звонков на каждый номер. По 15 звонков. Можете себе представить, какой накал, как люди звонят? Значит, скорее всего, виноваты вооруженные силы Украины. Ну, вот множество всех этих расследований убедило вас или дало вам понимание какое-то. Вооруженные силы Украины. 134-21-35. Скорее всего, все-таки ополченцы. 134-21-36. И чем больше расследований, тем больше непонятного. 134-21-37. То есть вы далеки от понимания. 134-21-37. У вас ясного понимания нет. Значит, давайте так. Ну что, мне держать рекорд для какого-то рекорда? У меня уже 1500. Давайте я не буду ждать рекорда, потому что у меня более-менее оформилась цифра. Ну она понятна. Нет, подожди. Ну вот на первый номер шквал звонков идет. шквал. И люди обвинят меня в том, что я не дал дозвониться. Неправильно. Давай еще дадим дозвониться. У меня сейчас, только не ругайтесь, если цифра будет 99 или 101, потому что компьютер... Нет, ну сейчас вот пристойная цифра. Иногда бывает 99, иногда 101, когда три звонка, три телефона. Компьютер округляет по-дурацки. Значит, сейчас 54-23-23. У меня сейчас 54-23-23 результат голосования. 54% уверены, что виновны вооруженные силы Украины. Из всех расследований 23% думают, что это ополченцы. И 23% секунду назад было, думали, что ничего не понятно. Сейчас уже непонятно 54-23-23 основа. 54-23-23. Пожалуйста, продолжайте звонить. 1500 мы легко и быстро пробьем, я понимаю. Но давайте пойдем на рекорд, офигли. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Дослушаю.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, здравствуйте.
Я сам разработчик радиолокаторов, которые наводят ракеты.
Да.
И хочу сказать, что вот та модель, которую Алмаз ты представил, ну, она так, ну, средняя температура по больнице, не более того.
Ну, а как они могли? Послушайте, они должны были представить тогда несколько взрывов. То есть, сделать...
Нет. Я просто сам процесс наведения хочу объяснить, что никакой локатор не видит самолет в деталях. А он видит единую такую блестящую точку.
Точку, понятно.
И вот эта точка, она в зависимости от того, с какого ракурса подходит ракета...
Но...
Ползает по самолету.
Позвольте мне указать вам также, но и вы, безусловно, больше специалист, чем я, что у нас точно известно, что поражение было в районе бизнес-класса и кабины пилота. Это известно. Мы не гаданием занимаемся. Послушайте меня. Есть действительно сбитый самолет. Если бы мы начинали гадать, то мы бы шли за вашей мыслью. Давайте гадать. Но мы-то не должны гадать, поскольку есть действительно фактически сбитый самолет, которому гадать нечего. Ракета пришла слева по левому борту, в район кабины пилотов и бизнес-класса. Понятно? Ну вот куда пришла ракета. Но мы это точно знаем. Когда вы пытаетесь гадать, что они не видели, я вам отвечаю. Хорошо. Я вижу, ребята, ну все, у меня уже под 2000. Я останавливаю это голосование. 54-23-23. 54-23-23. Ладно? Значит, смотрите. Эль, говори, что хочешь, а я должен это сейчас выложить в этот самый. А? 54.
Я смотрела кадры. Да. Вот этой реконструкции этого самолета. И они там тоже отмечали там по этим... Кстати, сказали, что Алмаз Антей потратил на это бешеные деньги, на этот эксперимент.
Ну да, господин говорит нам, что надо было тогда 8, что ли, самолетов распилить. Но это тоже, извините.
Это было бы невероятно дорого.
Это было бы слишком дорого.
Учитывая, что у нас страна в кризисе, и мы, получается, берем на себя функции комиссии иностранной.
Организация, корпорация должна была напилить целую кучу самолетов. Это выглядит как-то странно, извините, простите.
Ну вообще они работали целый год, и меня на самом деле очень сильно удивляет, почему они не провели никаких экспериментов. Ну, то есть, почему этих экспериментов?
У меня есть предубеждение, хочу сказать, о великий, который звонит, у меня несколько неопределяемых номеров. У меня есть предубеждение против неопределяемых номеров. Ну, простите меня, дурака. Вот когда неопределяемые номера на меня сыпятся, я их, скорее всего, отбить. У меня есть кнопка «отбить». Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Нет, это было определяемо.
Они сами отбиваются.
Немножко скепсиса. Владимир из Дубая. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Давайте.
Здравствуйте,
Сергей. Скажите, что вы против нас, я тогда... Нет, Владимир, давайте так. Владимир, подождите секунду. Не говорите, что вы против нас.
Ни в коем случае.
Все, вот это и правда.
Исключительно там, где на сегодняшний день лучше.
Да. Нет. Мы должны Хорошо. Быть за нас, и все. Лучше, хуже, не имеет значения.
Ну, прошу. Конечно, за нас.
Я вас боюсь, что вы сейчас начнете. Ну, пожалуйста.
Не, я не начну. Давайте. Я хочу сказать людям, которые про спутники говорят. Значит, все, что было сказано, это бред собачий.
Давайте не бред.
Сейчас. Не бред следующий. Значит, представьте себе, знаете, что спутник движется на поверхности Земли. Единственный спутник, который висит неподвижно в одной точке и смотрит все время в одно место и постоянно его контролирует каждую секунду, это спутник на геостационарной орбите на расстоянии 36 тысяч километров от Земли.
Ого.
С этого расстояния рассмотреть БУК, самолет, еще чего-то невозможно, в принципе, никак.
Да.
Единственное, как можно рассмотреть и мониторить в реальном масштабе времени, это с низких орбит. Порядка 180, ну, 200 километров. Да. Но он, собака, двигается, у него есть полоса обзора. Вот он прошел над каким-то районом, да, шириной, там, допустим, 50 километров, у него да. камера захвата, он посмотрел район. В следующий раз... Алло.
Да-да, он там раскручивается.
В следующий раз он пройдет через, на этом, через, над этим местом и до, сместившись в сторону на расстояние пролета через полтора часа.
Через полтора часа, я думал, через полтора месяца. Ну, неважно. Я бы прошел через
поэтому
полтора месяца.
Мониторить, говорить, да. что там видно, непрерывно смотрят, и группировка, так сказать, там можно раскрыть характеристики, все это ерунда. Все эти характеристики, слушайте, видны, эти... разрешения известны.
Иридиумов понавешали, всех пентагоновских спутников понавешали. Ну, что это? Ну,
не висит спутник над одной точкой на поверхности Земли. Ну, вот он летает, вот он пролетел. Если в этом месте, в этот момент, когда была стрельба и видели, этот бук мог бы там быть, в этот момент находился спутник, и у него достаточно разрешение, да. можно было бы увидеть, ну, самолет, может быть, и может быть даже бук. Да. Но не более того, ракету, траекторию, момент пуска, ничего этого засечь со спутника нельзя.
Пусть он геостационарный, вот вам добавляет 38-й.
Я, слава богу, в этом деле провел десяток лет и знаю, о чем говорю.
38-й дополняет вас и подтверждает. Геостационарные спутники вообще только над экватором.
Не, ну, он над экватором, но он видит половину поверхности Земли. Это система предупреждения, раннего предупреждения о пусках ракет, которой да. у нас, кстати, сейчас уже нету, потому что мы уже не очень хороши. Второй момент. Да. По докладам. Доклады мутные, ну, как бы это и понятно. Но я бы хотел сюда добавить одну единственную вещь.
Давайте.
Рассматривать нужно ситуацию в совокупности. Из этой совокупности никак нельзя выбросить вот то, что меня как бы сильно смущает в этой ситуации. Публикации господина Стрелкова, который написал «Птичку заводили», нечего летать.
Это, да ничего хорошего, послушайте меня, да послушайте меня, это было, вот можно я вам скажу про Стрелкова, да. вот я вам скажу, и я радовался, после того, как женщину пополам рвали ноги на площади Луганска, значит, любое, что бы то ни было воздушное, воспринималось как воздушная атака украинской армии, Володь, ну давайте, ну мы с вами мужики
Сергей,
нормальные,
второй момент.
Ну, мы с вами нормальные мужики, слушайте, слушайте меня, подождите, если Кунцева начнет, ну послушайте, ну подождите, ну дайте сказать, ну зачем вы, я вас не отключаю, прошу вас, дайте мне сказать. Если бы бомбили наше Кунцево, если бы бомбили наш Серебряный Бор вот здесь, вот и Октябрьское поле, то мы бы любую катастрофу в воздухе, конечно, воспринимали как победу, ребята. Но мы, ну, как вы этого не поймете, Володь, ну вы же нормальный человек.
Значит, Сергей, этого, есть ну, объективная да, вещь, да, я с вами согласен.
Ну, конечно.
Но, тем не менее, вот я лично, самолично, скажите, что это фейк. Слушал запись переговоров, расшифровку радиопереговоров по телефону.
Сейчас.
Казаков и руководство там...
Казаки занимались грабежом, потом их... Нет, вы знаете, что казаки занимались грабежом и, значит, там и с девками грели девок там по ночам. Значит, никакой, ничем они вообще военным не занимались. Послушайте, ну вы дергиваете то, что вам кажется...
Они были там, ну, давайте...
Ой, как это
ужасно. Эти данные надо проверять. Возможно, все это фейк, но смотреть надо в совокупности.
Надо проверять в совокупности. Но совокупность такая, что вы излагаете только против нас.
Обломки самолета с дырками.
Но вы излагаете все против нас.
Я задаю вопрос.
Это целенаправленно.
Нет. Я спрашиваю, откуда у алмаза?
Вы целенаправленно выклевываете мне мозг, сообщая, нет. что это и есть объективность. Но я, ну давайте, ну а почему вы обратно не делаете? Ну давайте.
Может
ну,
что быть, такое объективность? Я обломки, которые бы вам представил, доказали бы то, что это сбили украинцы. Давайте их искать.
Украинцы,
я не говорю, кто.
Украинцы. Все. Значит, человек потрясающий, мне нравится Владимир, с чем? Потому что он очень просвещенный и действительно специалист в своей работе. Да? Мне нравится Владимир, потому что он действительно пытается во всем разобраться с точки зрения профессионала. Мне нравится Владимир, потому что он очень много путешествует от Сенегала до Пакистана. Вообще очень систематически путешествует. По работе, кстати говоря. От Сенегала до Пакистана. Он бывает в странных жопах, типа Судан, типа Иран, вот только что прилетел из Тегерана. И это тоже уникально у Владимира. Поэтому очень ценю этого слушателя. Очень ценю. Но мне не нравится сейчас конкретно, Владимир, если вы нас слушаете по-прежнему, вы услышите. Мне не нравится, когда вы выклевываете мне мозг, называя это объективностью. Значит, надо говорить так. С одной стороны «а», а с другой стороны «а». Понятно, да? Значит, вот это я считаю объективно. 74-й, который меня упрекает. Вот я считаю так. Мой дед говорил «так-то оно так-то, трошечки же не так». На все. Теперь я предлагал бы Владимиру из Дубая сказать, с одной стороны, сдивись, а с другой стороны, глянь чё, Понимаешь, вот это я бы тогда слушал Владимира бесконечно. Если бы он даже мне неделю подряд излагал аргументы, я бы с удовольствием его слушал. С удовольствием. Но когда он клюет мне постоянно в мозг одно и то же, и всегда только против нас, говоря, что это форма задавать вопросы, я не считаю, что это правильно. Считаю, что это неправильно, категорически неправильно. Неправильно. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Да. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей беспокоит.
Здравствуйте, Сергей.
Ну уж если мы пошли разбирать выстрел информационной войны.
Да.
Смотрите, фактура.
Да.
Первое. Никаких данных о наличии тяжелых зенитно-ракетных комплексов у стороны, противостоящей укрофашистским захватчикам, нету. Это раз. Во-вторых, есть фотография этого грузовика, на котором стоит пусковая установка «Бук» без одной ракеты,
да,
сделанная вот где-то в то время. И самое смешное, что эта платформа перемещается по территории, оккупированной прокиевскими боевиками.
Прокиевскими боевиками. Хорошо, Украина, вот. Вооруженными силами Украины. Хорошо.
Да. Да. Дальше, по поводу доклада. Там совершенно четко обозначен тип ракеты. По крайней мере, вот тот перевод, который я вчера читал.
Да.
Красивый такой, сине-желтый. Значит, там обозначена ракета, которая состоит на вооружении вооруженных сил бывшей Украины.
Да.
Но не состоит, по-моему, там даже на складах уже нету российских.
Не знаю. Ну, давайте, ну, вот. Давайте, не знаем. Да, но, скорее всего, у них точно есть, а у нас, да, может быть, может, нет. Подождите, слушайте меня. Значит, ага, он говорит укрофашистский. Хорошо. Юрий, каждый слушает свои песни. Каждый слушает. Никто не хочет послушать с обеих сторон. Кроме радио, черт побери, говорит Москва. Единственное место на планете Земля, где слушают с обеих сторон людей. Но я все равно приветствую, я бы приветствовал позицию так-то, но так-то, трошечки же не так. Я жду людей, которые будут сомневаться и которые будут излагать аргументы, которые вызывают у них убежденность и сомнение. Я не жду людей, которые пытаются выклевать мне мозг. Больше того, с этим все очень... А вы, Сергей, выклевываете нам мозг, говорит Виктор из Волгограда. Виктор, так это моя работа.
Подъем. Обзор прессы.
9:34 у микрофона Эльвира Хасаншина. Дорогие апельсины, такая статья в РБК. Цены на апельсины за год выросли на 57%. Их стоимость в сентябре превысила 100 рублей за 1 килограмм, пишет издание. Ссылаясь на данные Росстата, примерно на треть увеличились цены на яблоки, груши и бананы. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. Рада рассмотрит законопроект, запрещающий железнодорожные сообщения между Украиной и Россией. Об этом пишет МК.ру. Поезда из Киева в РФ еще есть, но только пассажирские. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Клеить рекламные объявления на лавках, остановках и подъездах предлагают запретить. Об этом пишет российская газета. Речь идет о дверях подъезда, в стенах домов, фонарных столбах, остановках и прочих объектах, где нет специально выделенного для объявлений места. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. Вклады зеленеют от тоски по потреблению. Такая статья в «Коммерсанте». Пессимистичнее россиян только греки и болгары. Рост инфляционных и девальвационных ожиданий в третьем квартале года резко ухудшил потребительские настроения россиян. Согласно опросам, граждане нашей страны оказались одними из самых низких... Настроения наших граждан оказались самыми низкими. Пессимистичнее на свое настоящее и будущее благосостояние смотрят лишь граждане Болгарии и Греции. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости пишут, что Минфин недоволен тем, как госкомпании тратят субсидии. Нужно усилить контроль за бюджетными средствами, в том числе изъять доход от их размещения в банках. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И еще интересный материал можно увидеть в «Новой газете» про теракт, готовящийся в Москве. Издание пишет, что не исключено, что террористический акт, о предотвращении которого ранее сообщило ФСБ, был всего лишь необъявленными учениями. А вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 9:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Алексей Коркин прямо сейчас пишет мне в Фейсбуке. Алексей, да. Сергей, мне Алексей Коркин пишет следующее. Сергей, а вот лучше скажите ваше мнение. То, что Путин сам поехал на Восточный, он хочет знать, врет ли ему Рогозин?
И, кстати, как раз по этому поводу у нас есть речники.
Давай.
Путин, это он сказал, нарушаются сроки исполнения проектов по космодрому Восточный.
Да.
И также он сказал, жду от Роскосмоса и спецстроя доклада о причинах сбоев.
Ну, понимаешь, есть очень интересный сигнал, абсолютно серьезный, я очень прошу вас обратить внимание. По двум людям. По Рогозину абсолютно серьезный сигнал, с моей
так,
точки зрения.
Так, какой?
И по Медведеву абсолютно серьезный сигнал. Значит, по Рогозину. Начнем с Медведев, глава правительства, имеется в виду, бывший президент Российской Федерации. Значит, я по Рогозину считаю, что поездка Путина на космодром Восточный означает, как бы сказать, такую, с одной стороны, поддержку вместе с недоверием. Понимаешь? Ну, папа поехал сам решать. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
Прикинь, что у тебя дети, например, там, дети у тебя там, сказать, там, что-то делают. Ну, важно, не знаю, салат к празднику. Знаешь, делают дети. Ну, и решили сами, например. Ты дала все. Потом, когда ты говоришь, так, ну, все, там, 15 минут до прихода гостей, я пошла проверять, что там у вас. И сама раз там вареную картошку начала быстро рубить.
Докидывать там туда.
Докидывать. Значит, в высшей степени очевидно.
Что я своих детей не брошу.
Что ты не бросишь, с одной стороны, а с другой стороны, что ты не веришь им особо, что они смогут.
Да.
Ну, как бы дети порезвились, папа теперь, мама доделает. Значит, папа поехал проверять Рогозина. Это, в общем, конечно, Рогозин же мог сам рассказать, зачем папе летать туда. Ну, что это, ну, там же адский ад, там надо еще потом 40 или сколько километров добираться по бетонке какой-то там. Ну, это все адское.
А потом
это,
белки там, несут на руках.
Да, потом там какие-то вертолеты наверняка, но неважно, все равно стрёмно. И, да, в общем, есть проблемы. Но все равно папа полетел. Значит, папа не очень верит сыночку. Не очень. Это, ну, с моей стороны, я бы рассматривал это как сигнал. Может быть. А может и нет.
А может, это сигнал о том, что папа все может?
А может, это ошибка. Может быть, это ошибка. А может быть, сыночек там подготовил все блеск-шик-блеск, и папа приедет и скажет, опаньки, я приехал, и все сделалось.
Но папа уже увидел, что сбои
может
есть.
Может быть.
Отставание.
И вторая фигня, абсолютно серьезная. Это, конечно, и абсолютно серьезная. Это предложение отправить в Соединенные Штаты Медведева для переговоров по Сирии. Значит, это противоречит, с одной стороны, как казалось бы, это фактически президент называет Дмитрия Медведева в сущности вице-президентом. Вот это понятно или нет?
Да.
То есть пойми, в России премьер, внимание, заострите жало в эту сторону. В России премьер не решает внешнеполитические проблемы. В России премьер никогда не решает военных проблем, вообще никогда. В России премьер занимается экономикой. И вдруг президент хочет отправить премьера в Америку говорить о военных вопросах в Сирии и международном взаимодействии. Не Лаврова, нет. А именно премьера. Это, конечно, указание на то, что президент относится к премьеру в данном конкретном поручении или предложении, как к вице-президенту. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Эля, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне, например, это тоже, вот, во-первых, в отношении Рогозина я полностью вас поддерживаю.
Да.
И если учитывать то, что начиная с майских указов 2012 года, как мы помним все, никто ничего не выполняет,
да.
То это опять говорит о ручном управлении.
Ну,
это раз. Что же касается Медведева, вы помните, мы с вами примерно пару недель назад говорили о том, что снова, возможно, началась операция «Преемник».
Но я ее позиционировал как операцию 24-го года.
Это уже возникает очень интересный вопрос. Для 24-го года это слишком долго. В России так долго не помнят. Согласитесь, да, у нас если что-то готовится, то у нас готовится на ближайшие там полгода, год и далее.
Да.
Возможно, конечно, что это некий жест в ответ на критику, на всеобщую, так сказать, критику нашего правительства о том, что, пардон, они ни уха, ни рыла не понимают ни в экономике, ни в чем. Возможно, что это это жест того самого папы, который говорит, а я ему доверяю. И я ему доверяю настолько, что я его отправляю даже вот переговорить о чем-то там с американцами.
Может это быть, правда, это серьезно. Это серьезный сигнал. Серьезный сигнал. Ну, да. давайте так. Давайте заострим свое зрение, жало, так сказать, и так далее. И будем следить за ситуацией. Абсолютно точно надо следить за ситуацией, ребят. Это очень серьезная ситуация. По Рогозину менее серьезная. По Дмитрию Анатольевичу Медведеву абсолютно серьезно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Капитан, рад вам. Скажите, вы разделяете мой пристальный взгляд на полет на Восточный и предложение отправить Медведева говорить о Сирии с президентом Обамой в Америке?
Насчет Восточного не очень согласен, потому что, в принципе, смотрите, Восточный – это огромный проект для России, да, который создает полную независимость от Казахстана. То есть с Восточного мы можем выводить на орбиту все, что нам надо.
Нет, именно меня интересуют ролевые игры. Нет, меня интересуют ролевые игры. Ролевые игры. Представьте, что вы в секс-шопе. Да, прошу вас, продолжайте.
Получается, по-простому, даже если бы там все было успешно и ни одного скандала ни с невыплатой зарплат, ни с воровством не было, президент все равно мог бы туда прилететь, чтобы просто, ну, так сказать, ему отчитали, что вот, Владимир Владимирович, все построено, все успешно, в декабре запустим первую ракету.
Нет, если бы он там принял парад с девками в специальных этих самых, размахивающих ногами, черлидера, значит, если бы он принял парад, то я тогда понимаю его приезд и радость по этому поводу Рогозина. Но поскольку он едет не принимать парад, а безусловно, Кузькину мать показывать, то для Рогозина это неприятная вещь.
Ну, давайте подождем.
Хорошо. Давайте будет. К Медведеву. Медведев.
Ну, а насчет Медведева...
Я считаю, что это абсолютно серьезное возвышение. Абсолютно серьезное указание.
Согласен, но с другой стороны, надо понимать, что и раньше-то Медведев не был на последних ролях. Например, допустим, Осетии, по Южной Осетии, да? Ну, конечно, многие говорят, что все разруливал Путин, но решение как бы о том, что войска пойдут, принимались, я думаю, не без участия Медведева. То есть он и раньше не был таким, знаете, таким плюшевым мишкой, который только игрушка.
Есть восходящий, нисходящий тренд, капитан. Есть восходящий, нисходящий тренд, понимаете? Вы видите...
Я согласен, да. Что это как бы...
Это восходящий тренд. Это восходящий тренд.
В 2018 году будут выборы, на которых Медведев может быть фаворитом.
Может быть, понимаете, в чем дело? Нам показали Медведева в абсолютно интересной роли. Значит, у нас нет, как вы знаете, у нас нет вице-президента поста. Он был, Рудской был вице-президентом очень давно. Значит, вице-президента убрали, потому что вице-президент и президент, как выяснилось, могут конкурировать, и все это очень неприятно, и все на свете. Понимаете? Значит, тем не менее, вдруг вчера это полностью бьет. Вы можете себе представить, что в бытность Касьянова премьер-министром Путин отправил бы его, Касьянов, а Касьянов был очень, очень опытный переговорщик, Касьянов был шерпой по Давосу всегда, Касьянов был переговорщиком с МВФ, вообще Касьянов был переговорщиком опытным, вообще его главное качество – это переговорщик Касьянов. Да? Значит, кстати, он закончил автодорожный, где насилуют первокурсниц, как вы хорошо знаете. Ну так вот, значит, Касьянов. Можете представить ситуацию, когда Касьянова бы отправили в Соединенные Штаты беседу с президентом о военной геополитической ситуации? Никогда. Никогда вообще абсолютно. Можете ли вы представить себе премьер-министра Фродкова, которого бы в этой роли отправили? Нет. Нет, товарищи, нет. Несмотря на то, что Фродков в этом фишку рубит. Фродков фишку рубит, но никто бы его не отправил близко даже. Понятно? Все, давайте скажем, что мы имеем дело с исключительной вещью, которую надо точно ларнировать. Направить свой лорнет. Значит, и вот на что. Премьер-министр Российской Федерации сроду не занимался геополитикой, связанной в особенности с войной. Никогда. Если Медведева предложили, а если еще вдобавок отправят, если американцы примут это, то это, конечно, будут смотрины. Я абсолютно...
Смотрины со стороны Запада?
Конечно. Это будут смотрины, это будет разговор о большем, чем значится по номиналу. о гораздо большем, чем кажется по номиналу. Вот тут бы я совсем серьезно к этому относился. А вот пока ты вещаешь, говорят мне, все авто в округе стащили на штрафстоянку. В каком округе? В каком округе? Скажите мне, пожалуйста. Да, значит, слушайте, мы можем себе представить, как Касьянова изнасиловали на первом курсе. Нет, Касьянов как раз был красавчик и остается таковым, очень презентабельный господин, который был шерпой на наших переговорах с крупнейшими международными организациями по экономике. И давайте не гадить себе на голову, Касьянов часть нашей истории, Касьянов бывший премьер-министр, это очень важно, да, так же, как Немцов бывший первый вице-премьер, не надо гадить себе на голову, не оскорбляйте себя, в первую очередь. Мне кажется, оскорблять себя неправильно. Ну, значит, вы кто? Кто вы тогда, если вы себя вот так оскорбляете? Ну, подумайте об этом.
Ну, кстати, маленько добавлю по космодрому. Давай. Это еще Путин сказал. Будут требовать от СКР доведения до суда всех уголовных дел по космодрому Восточный.
Ну,
то есть, прям так, сам лично и серьезно.
Не знаю. Значит, давайте просто смотреть. Все. Ребят. Давайте менять тему. В чем дело, не понимаю? Да хотите враждебность к США? Хотите добровольство? У меня миллион тем, я не могу все время висеть на одном и том же. Граждане России воспринимают и жители России. США как противника резко отрицательно относятся к западному образу жизни. Фига себе, всего культом толерантности. Все больше, но при этом все больше хотят уехать жить и работать за рубеж. Показал опрос Левада-центра. Такой парадоксальный. Это про вас. Можно я про вас вам расскажу?
Да.
Может, прикольно? Значит, смотрите. Левада-центр. Отрицательную роль в США в мире считает абсолютное большинство россиян. Можно я ненавижу это слово, но буду его иногда употреблять. 71%. Значит, дальше. Причем в этом году негативные оценки выказывают рекордное число респондентов. Значит, дальше. 71% считают, что США в мире плохие. Плохие все. Дальше. Настроение российского было в 2012 году. Лучше в 13. Дальше. Большинство участников опроса отрицательно оценивает и отношения России и США. 45% считают, что они напряженные, но это разверзли Сочи. Это и так мы знаем. Дальше. Граждане стали хуже относиться к западным ценностям. На вопрос социологов, как вы относитесь к западному образу жизни, наибольшая группа респондентов, 45%, ответила отрицательно. А каким образом жизни вы живете? Можно объяснить? Я вообще прусь от вас. Что такое западный образ жизни? В прошлом году на тот же вопрос так ответили 42% респондентов, в 2008 году 30% респондентов. Меньше стало тех, кто оставил на поставленный социологами вопрос положительно, 30% и так далее. 30% сейчас относятся положительно к западному образу жизни. А какой образ жизни? Может мне писать? У тебя какой образ жизни? Западный или восточный? Или
я полагаю, что все-таки какой-то ближе к западному.
Ну, западный. Ты чистишь
зубы. Ну, да, я хожу на выборы, например, да?
Ну, как на западе, да.
Да, то есть...
Давайте так, давайте так.
У меня есть права там наравне с мужчинами.
Например, да. Да, ну, надо сказать, что там тоже спорный вопрос. Большевики ввели голосовательное право для женщин, прежде чем англичане, например, американцы. Ну, неважно. Значит, тем не менее, исландцы еще раньше, да? Смотри, значит, хорошо. Ты как западный человек ходишь на выборы, ты как западный человек пользуешься правами, в том числе равными правами с мужчинами по ряду вопросов. По крайней мере, декларированы равные права. Дальше. Ты как западный человек чистишь зубы, ты как западный человек, значит, ешь сидя за столом, ты как западный человек, что еще, моешься в душе. Ну, то есть ты делаешь какие-то вещи, подобные западному человеку.
Да.
Одежда, да. Одежда на тебя западная и так далее. Значит, там строй музыки, которую ты слушаешь, даже если она написана здесь в России, она, безусловно, написана по-западному. То есть не арабская музыка, не китайская музыка. Это музыка, которая либо западная, либо сделана по западным лекалам.
И тут моралисты мне скажут, и мораль у тебя западная.
Мораль, в общем, западная. А что такого в западной морали? Не убей, не укради. Западная мораль.
Это общечеловеческие ценности.
Нет, не общечеловеческие, совершенно неправда. Совершенно неправда.
Да сейчас... ладно, и в Азии...
Конечно, нет. В прекрасном эпосе «Речные заводи», в китайском прекрасном эпосе «Речные заводи», который я упиваюсь текстом, который я упиваюсь, есть за нас хорошая семья каннибалов. Они едят плохих. Они из них делают котлеты, хорошая там мамочка, она держит ресторан, где они убивают плохих и их едят. Ну, в смысле, они да, готовят и подают на стол. И сами едят с удовольствием.
Ну, значит, у нас бабки-ёшки ели людей.
Нет,
это еще ни о чем не говорит.
Ели. Они пытались заставить русского помыться. Ты помнишь очень хорошо, она вошла и сказала, здесь русский дух, здесь русским пахнет.
Нет, она ему говорила, сядь на лопатку и сложи ножки.
Ты же не понимаешь простой вещи. Поскольку она сказала, здесь русским пахнет, она хотела его запихнуть в печь, показать, как моются. Она же была финно-угорская бабка. Она попыталась ему показать...
Она его огнем хотела помыть.
Да нет же, конечно, моются в печи, боже, люди. Это у вас в Оренбурге, этого не знаю.
Да нет, она его прям заслонку открывала.
Да, конечно, она заслонку открывала, чтобы его пропарить. Она говорит, давайте помою, здесь русским пахнет. Она говорит, давайте помою. А он, значит, ее убил, вот и все, за это. За предложение помыться. Бабка пострадала за то, что она предложила ему помыться. Не отклоняйся от этой дискуссии. Ты, конечно, живешь западным миром. Но что значит, люди говорят, как вы относитесь к западному образу жизни? 45, плохо.
И давайте все быстро распустили косы, там, одели там кокошники и побежали по
улице.
Это
аврамические ценности, говорит Александр Фельдман. Нет, Александр Фельдман, мы их получили как греческую веру. Не аврамическую никакую. Все, я понимаю, что она аврамическая. Но Александр Фельдман, дорогой, мы ее получили как греческую, средиземноморскую веру. Средиземноморье. Мы получили ее в сущности как европейскую ценность. Понятно? Европейская ценность. Не убей, не укради. Понятно? Да, баба Яга пострадала за правду. Именно так, да. Она пыталась его помыть. Первая ее фраза была, здесь русским пахнет. Вторая фраза, не изволите ли залезть в печку? Вот же она, что она ему сказала. Пора пропариться, промыться. Мужика увидела, говорит, дайте помою. Он ее убил за это.
Он ее не убил, он мне сказал, покажи убил. Пример.
Правильно,
посадил
закрыл
ее на
заслон, закрыл ее, и она сдохла. Вот
так она то же самое хотела сделать.
Да ни в коем случае она не собиралась этого сделать, она собиралась его мыть, тереть и всячески
вот в коем-то веке я не защищаю женщин.
Ну, баба Яга собиралась его помыть, она сказала, первая ее фраза, здесь русским пахнет, она говорит, здесь русским пахнет, первая
ой,
фраза.
Ну великаны во всех английских сказках кричат фи-фай-фо-фу. Этим нет. Духом там пахнет человеческим.
Господи,
они тоже помыть хотят?
Так она, конечно, хочет помыть. Она ему говорит, залезай в печь, я тебя помою, урод. Отмою тебя, хоть коросту с тебя собью. Коросту собью. Это финно-угорская бабка. Она знала баню в то время. Финскую баню. Понимаешь, о чем я говорю? Товарищи, не уходите на Бабу-Ягу. Не уходите, не надо, не ведитесь за Касаншиной. Она пытается вас столкнуть. Я пытаюсь же вас вернуть к голосованию. Скажите, пожалуйста, вы... Одобряйте, как нам надо задать вопрос? Сейчас, секундочку. Как вы относитесь к западному образу жизни? Как вы относитесь к западному образу жизни? Два, да, хорошо, 134-27-35, плохо, 134-27-36. Значит, мы носим, я сейчас стою в кроссовках, кроссовки западные. Дальше, носки, не знаю.
Я сижу в джинсах.
В джинсах, я тоже в джинсах.
Недопустимо.
Я в ти-шорт, в майке, которая модель ти-шорт, вы знаете, которая придумана в Америке, вот как бы не алкоголичка майка, а вот ти-шорт. Которая букву «Т», если ее расправить. Значит, это американский крой. Ну, все ходят, так я понимаю, но все ходят в американских майках, окей? В майках американского кроя. Дальше. Что вообще? Это Запад. Я стою в наушниках Biodynamic. Или X-Dynamics. Не знаю, сейчас посмотрю. Секундочку. Dynamic, Biodynamic, значит, и так далее, понятно, да? Я не понимаю, почему мы должны плохо относиться к западному образу жизни. Это единственный образ жизни. А что, надо жрать на полу, что ли, там, сказать, там, и бегать гадить в камыши, что ли, я не понимаю. Чё, ребят? Ватер-клозет, наверное, вы думаете, кто его изобрел? Ну, в смысле, ну, Запад. Ну, там, мы получили от поляков когда-то ружья, например, значит, которые были изобретены на Западе. Я понимаю, что порох был из Китая, но ружья были изобретены, мушкеты на Западе и так далее. Чего это вы вдруг восстали против Запада? С ума посходили, что ли? Хотите в камыши бегать, что ли? Гадите, пальцем подтираться? А я останавливаю голосование. 61% хорошо относится к западному образу. 60 на 40. Все, цифра поменялась. Так, значит, США – это нарыв на теле России. Вот какие высказывания записал Левада-центр. США – это нарыв на теле России.
А вот это интересно, как?
Ну, наверное, нарвало и все как-то.
Ну, не, нарыв, он же маленький, на теле основного организма, который питается
ну,
за счет организма.
Ну, да. Ну, странно. Не знаю. Нарыв на теле России. То есть Россия предполагается планетой, а на ее теле расположены США.
А вот это правильно, Россия, она как планета.
Чили, Чили, Россия, планета Россия. И на ней такой Чили небольшой, Америка называется. Ну, прекрасно. Хорошо, значит, я останавливаю это глаза, остановил. 40, 60 на 40, 60 приверженцы западного образа жизни все-таки. Пожалуйста, это очень хорошо, кстати. Стоп, спасибо, да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, значит, по крайней мере, моются иногда и так далее. Да, здравствуйте.
Ну, если угодно, выходит так, что США это проекция мягкой, ну, на теле России есть проекция мягкой силы США в форме нарыва, да, вот мягкий шанг.
А какой лучше?
Какой лучше?
А вы врач?
Ну да.
Вы врач?
Да никакой, наверное. Я врач, врач, да.
Да. Просто была такая у операторов раньше шутка в Останкине. Лучше твердый шанкр, чем мягкий фокус. Ну, конечно, фокус. Ну, а потом эта шутка отмерла, когда ведущие женщины стали стареть. Они просили фокус помягче, чтобы морщинки разгладить. И эта шутка умерла сама по себе. Девки, yeah. Старе, девки стареют и хотят фокус все помягче и помягче. Ну, чтобы кожа была поглаже, более гладкой, понимаешь? И пятисоточку прямо в лицо, и фокус помягче, и тогда она как новенькая. А там это уже потом.
Эффект принцессы.
Ну, конечно. 737, ну, это штукатурка, естественно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю. А западный образ жизни вы приветствуете или нет?
Доброе утро. Да, приветствую.
Я вижу очереди, все, слушайте, я вижу очереди в Макдональдсе. У меня дети любят иногда эти наггетсы там, все, заезжаю по пути. Значит, я вам, огромная очередь,
это не... Вот Европа без нас проживет, а мы без Европы вряд ли.
Европа без нас проживет. Ну, их вообще 450 миллионов, да, Европа, почти полмиллиона, почти полмиллиарда. Поэтому высоко вероятно, что они, да, без нас могут прожить, да. 9.58 в движении.
Подъем в движении.
Женя, секунду, открываю. Значит, что у меня? Карта Google, я смотрю. На зло Яндексу я смотрю карты Google. Итак, более-менее можно дышать в Лосином острове, более-менее на траверзе Вешек наверху на МКАДе есть движение, у Котельников тоже есть движение, все остальное ездит не очень, товарищ. И особенности от Москвы-реки где-то на юге и далее до Профсоюзки очень плохо на внутреннем МКАДе на юге. И плохо где-то с 9 до 12 по циферблату на внутреннем третьем транспортном, а на внешнем на 5 часов по циферблату тоже очень плохо. Так, кстати, на 6 часов по циферблату внутреннее третье транспортное. Там авария, всех держит. Андропова плохо, Каширка плохо во второй ее части, если мы идем от МКАДа. Значит, дальше. Еще. Проблемы на Дмитровке. Ленинградка выглядит хуже обычного. Почти на всем протяжении, по крайней мере, по приближении к центру, очень плохо. Рублевка стоит перед Минкой капитально хорошо, так примерно от самого спуска от метро Кунцевская, и Аминьевка тоже стоит. Все я рассказал вам? Нет, давайте приму один звонок. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
Дарья, здравствуйте. Это Фрог.
Здравствуйте,
Дарья. По Варшавке в центр бежим достаточно бодро, пересечение, да. Передорожное, ДТП, значит, там грузовик и Сиат залез под борту с правой стороны в пустой зоне. Дадите, Сергей, 10 секунд.
Давайте 10 секунд.
США потребляет 25% мирового кислорода, 40% мирового ВВП и производит 70% мирового мусора. Две сверхдержавы планеты не выдержит.
Это правда. Спасибо большое. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грай недров, Сережа.
Десять часов 7 минут, среда, 14 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Yeah. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, интересно было бы до огульного вопроса об отношении к образу жизни западному узнать о представлении о нем. Например, что такое для вас западный образ жизни, говорит Альтер. И еще есть несколько, а цифры, которые мы используем, арабские, говорит Захар. Да, но получили мы их не от арабов, а мы получили их с Запада. Порох киевский, да, спасибо, я уже подумал, что украинский мне сейчас напишет. Этот самый, порох из Китая. Да-да, но получили мы порох от порох и мушкеты мы получили не из Китая. Мы получили их от поляков, которые принесли их нам от немцев. Понятно? Мушкеты. Значит, бумага изобрели китайцы. Да, но получили мы бумагу не от китайцев. Мы получили бумагу от Запада. Алгебру мы получили не от арабов. Мы получили алгебру от Запада. Спасибо огромное, Захар, за то, что вы наговорили целый ряд глупостей. Мне трудно было бы найти человека, который перечислил бы столько глупостей подряд. И видите, как хорошо, что вы сумели все эти глупости суммировать и стать таким кладезем глупостей. Спасибо вам огромное. Слушайте, значит, на самом деле, есть вещи, которые тоже китайские, но мы их украли в другом месте. Например, гжель. Знаешь, искусство гжели. Да. Искусство гжели мы получили от голландцев, а голландцы украли в Китае. То есть есть, да, действительно, мы страна, обернутая лицом к Западу, и, может быть, это и плохо, но это так. Это плохо, может быть, не знаю, я сейчас не говорю, хорошо или плохо, но точно, что это так, ровно так. Вот и все, давайте так. Значит, мы гжель действительно взяли от голландцев, это правда, это искусство мы переняли у голландцев. Но мы должны помнить, что голландцы украли его напрямую в Китае. Фарфор, расписанный синими красками, да, Китай, в высшей степени китайская вещь, украденная в свое время голландцами. Ну, хорошо, смотрите, значит, секундочку, я должен посмотреть, что у нас там с долларом и с рублем. Быстренько посмотреть, что у нас. Теперь, когда вы уже западные, уже окончательно западные, 63.14, рубль, как вы видите, сдает помаленечку, но это связано с нефтью, да. 71.76 тоже, 71.76 евро, 63.13 в данную секунду. Мы видели рубли на 60 пару дней назад, но нефть была на 53. А сейчас нефть на 49, я сейчас посмотрю точно. С утра была 49. Значит, и, конечно, рубль пошел на 63. Сейчас посмотрю. Причем брентится, нефтюшка, родимая, кормилица, господи, углеводородица. 49.22. 49.22. Ну, что я говорил? Конечно, Рублевич не может такого. Если будет 48, Рублевич упляшет на 65. И так далее. Далее везде. Понятно, да? Значит, мы не зависим от труда, собственно, граждан России. Что бы ни делали граждане России, на все это начихать. Потому что как будет бренд, так и будем жить. А бренд зависит не от нас, как вы хорошо знаете, а от Америки, которая потребляет китайские товары. Будет Америка хорошо потреблять китайские товары, значит, заживем, а? Будет Америка плохо потреблять китайские товары? Ну, кранты нам и все. Ну, ничего страшного. Один, значит, ничего страшного. Ну, это же, в конце концов, мы сами выбрали такую судьбу, правда же?
В таком случае 14... надеемся на Китай.
Надеемся на Америку. Америка должна потреблять то, что производит Китай.
Да, но Китай же должен производить тогда.
Китай произведет, что хочешь, мгновенно. Главное, чтобы потребляли.
Ну, он должен что-то такое произвести, что можно было потребить.
Китай производит то, что придумано... Китай производит то, что придумано в Калифорнии. Калифорния придумывает мир предметов. Калифорния придумывает предметы. Китай это производит, американцы это покупают. Да, угу. Да. И американцы это покупают или нет. В конечном итоге мы зависим от того, поедут ли американцы на молы. Понимаешь, там же есть такой призыв, все на молы, надо спасать экономику. Значит, вот молы – это шоппинг-центры гигантские, которых, ну, в России таких нет. Хотя нет, наверное, вот эти мега, Икея, все вместе, вот эти, они немножко похожи на маленькую долю деревенского американского мола. Какой-нибудь мол по девятке, например, в Нью-Джерси, значит, какой-нибудь мол, хороший такой мол на девятке в Нью-Джерси, в деревнях, ну, туда из разных деревень съезжается, он примерно как 3-4 меги. Как 3-4 меги вместе поставлены. Ну, вот это... И если американцы едут на молы, то они помогают России. Вот что мы должны сказать. Мы должны подстегивать консюмеризм.
И мы должны хлопать в ладошки.
Конечно. 1.14.18, главная паре. Доллар-евро. 1.14. 18. Евро чуть повыше, чем мы привыкли к нему, как вы заметили, да? Евро повыше, на 1.14 ушел в этот горизонт. Ну, посмотрим, что будет. Дальше. Значит, что я хотел еще вам рассказать? У меня на самом деле много всего. Значит, ИГ... Сейчас. Исламское государство пригрозило русским и американцам джихадом. Вот это нас, по крайней мере, уже объединяет. Это же прекрасно. Надеюсь, все-таки с тревогой, надеюсь, что все-таки их будут ловить. Не бабки, а ФСБ. И не в Стрельбищенском переулке, а прямо на границе. Хорошо бы, чтобы их ловили на границе. Да? Еще. Добровольцами... Я настоящим делом занимаюсь. Добровольцы рассказывают ленте РУ. Сегодня очень интересная рубрика на ленте. Значит, есть Вадим, который отправляет людей на Ближний Восток воевать, который говорит о том, что много не надо людей, потому что у сирийцев мало высокотехнологичного оружия. А наших берут именно операторов высокотехнологичного оружия, которые понимают, как жечь коробочки.
Ну, тогда ты должен иметь какую-то опыт, специализацию.
Опыт. Жечь коробочки. Это вот правильно жечь коробочки. Это значит управлять противотанковым комплексом талантливо. То есть жечь коробочки. Вот они говорят, арабы не умеют жечь коробочки. А наш приезжает, значит, занимается противотанковым комплексом, и коробочки горят. Вот такая работа.
Наши добровольцами приезжают?
Наши добровольцы, да-да-да, жгут коробочки. Значит, 23 года нижний предел. Моложе 23 лет не берут. Но по факту, он говорит, младше 27 никого нет. Но даже люди едут в 55, потому что там не надо копать окопы. 55, а надо вот жечь коробочки, допустим, да? И 55 человек спокойно все это делает, ну, а что сказать, он устанавливает аппаратуру, все у него талантливо и хорошо получается. Сегодня на ленте.ру, посмотрите, пожалуйста, эту публикацию. Вот, значит, еще. Катай позиции. Это мелкие новости, которые, тем не менее, хотел каким-то образом вам рассказать. Наступление сирийской... Катай Пасифик, сейчас коснусь. Наступление сирийской армии, Рейтер сообщает. Рейтер говорит о масштабной атаке сирийской армии правительственной, в которую, по словам Рейтера, вошли уже десятки тысяч бойцов Хезболлы и Ирана. Иранцы. Тысячи иранцев. Тысячи иранцев, простите, десятки тысяч иранцев наступают на город Алеппо при поддержке российской авиации. То есть это становится по факту, ну, конечно, понятно, что это, кстати, правительственная армия, все это, но по факту это становится сущности наступления иранцев при поддержке русской авиации. Очень интересно, очень интересно. Ну и хорошо, на самом деле. Хорошо, смотрите. Катай Пасифик приостановил полеты над Каспием из-за запуска российских ракет. На всякий случай стремаются. Они летают, ракеты наши, от, ну, ниже 2 километров. В любом случае, от 80 метров до, там, 1500 метров на 10 тысяч не летают. Но Катай Пасифик, тем не менее, приостановил. И скажите на милость, и куда же стал летать Катай Пасифик в безопасную зону? Сказать?
Да.
В Москву. Значит, они летали над Каспием и платили деньги туркменам, азербайджанцам и другим прекрасным людям за сопровождение. Теперь пофиг, нефиг. Они, значит, стали летать на Москву, и от Москвы дальше пилят уже на Европу, через Белоруссию. Нам же это выгоднее.
Конечно.
Можем мы каждую неделю будем совершать пуски.
Ну вот люди перестраховались и молодцы, да? Почему нельзя было делать это?
Конечно.
До
всяких трагедий. Есть несколько украинских новостей. Украинские сайты разместили личные данные российских летчиков, воюющих в Сирии. Значит, как и обещали, украинцы обещали, что они будут бороться за терроризм вместе с террористами против русских, потому что это, они называют это гибридной войной. Они будут вызнавать данные, чтобы арабы убивали детей и жен русских летчиков. Они будут давать домашние адреса и так далее, обещали украинцы. И так и делают. Значит, смотрите, Антон Геращенко... Депутат Верховной Рады Украины и советник главы МВД Украины заявил, что он призывает людей размещать данные на русских летчиков, работающих в Сирии. Появились данные, информация о 9 российских военных, звание от лейтенанта до генерал-майора. Вся эта информация переведена на арабский. Украинцы переводят на арабский с тем, чтобы арабские террористы сразу уже на своем родном языке получили наводку на уничтожение семей.
Вот, кстати, интересно. Да. Геращенко нам, между прочим, говорил о том, что он это, ну, его призыв касается вот этих данных, чтобы был потом международный суд. Ну, да, считайте, что это война, все дела.
Да, международный суд.
Вот.
Конечно,
он считает, что... Но зачем тогда переводить?
Исламское государство созовет международный суд, будет трибунал, в котором Геращенко выступит на стороне исламского государства.
Да, прекрасно. Вот этот арабский язык, да, это явный намек.
Очень
на
странно.
Трибунал.
Все переведено на арабский. Значит, но есть сомнения, как всегда, есть сомнения в правдивости украинцев, к сожалению. Значит, смысл в чем? Я, простите, когда я говорю об украинцах, я имею в виду не этничность, а принадлежность к нынешнему украинскому режиму, если позволите. То есть я не говорю об украинской национальности нации, я говорю о принадлежности людей, ментально близких к современному киевскому режиму. Понятно, да, и впредь, когда я говорю украинцы, я не буду повторять вот эту вот сноску, а вы просто знаете, что я говорю не об этничности. Значит, украинцы переводят на арабский язык сведения по русским летчикам с тем, чтобы... с адресами. С тем, чтобы террористы уничтожали их жен и детей, пока русские летчики летают. Значит, вот смотрите, что они. Они говорят, что на сюжетах российского телевидения, например, Михаил Кузнецов, оцените фамилию, который расследует, где живут семьи русских летчиков, говорит, что он получил данные свои, основываясь на сюжетах российского телевидения. Он увидел номера российских штурмовиков и бомбардировщиков, а также имена членов их экипажей на российском телевидении, с его точки зрения. Далее он узнал номер их воинской части, место жительства, где они получали образование и так далее. Но у исследователей из нашей прессы, в частности, «Московский комсомолец», сомневается в том, что украинцы работают на исламское государство эффективно, на террористическое исламское государство. Потому что он говорит, что эти часть сайтов, которые они приводят, и групп ВКонтакте, которые они приводят, и страниц ВКонтакте, которые приводят украинцы, закрыты уже много лет, а раньше с них рассылалась реклама. То есть это были рекламные страницы. И таким образом украинцы, скорее всего, пытаясь подлечить против русских, обманывают арабов. Просто обманывают арабов, дают ложные страницы.
Просто
дают...
это информационный шум.
Это информационный шум, за который, вероятно, они получают от арабов деньги, от террористов.
Ой, ну, если арабы захотят, они сами могут посмотреть русское телевидение.
Это труднее. Это труднее. Все-таки надо быть внутри среды. Украинцы пользуются уникальным качеством. Когда они подлечат против нас, украинцы пользуются своим уникальным качеством. Они почти как мы, они братья. И братьям вынюхать легче против нас. Поэтому украинцы пользуются таким статусом, братским статусом, с тем, чтобы подлечить эффективнее. Мне кажется, арабу труднее.
В этом фильме «Доброе утро, Вьетнам», когда генерал увольнял там начальника этого радиостанции, который все главному герою-то, ну, подвел его чуть ли не под смерть. Вот. И он сказал ему, я раньше думал, что ты просто дурак, а ты подлец.
Они подлецы, да, это правда. Но мы не говорим об этничестве.
Некрасиво, конечно.
Неожиданный поворот появился в расследовании дела о так называемой «Небесной сотне». Мутное расследование «Небесная сотня». Вы знаете, в Киеве расстреливали людей, потом мгновенно с остатками, следами пуль вырезали все деревья и увезли, таким образом, чтобы расследование невозможно было провести. Объявили, что это какие-то русские снайперы, еще что-то. Значит, сейчас выясняется, что расследуется... представители националистической партии «Свобода», лидер которой Олег Тягнибок вместе с Яценюком, Порошенко и Кличко были одними из самых главных действующих лиц мятежа, февральского мятежа в Киеве. Значит, почему? Оказывается, теперь выяснили украинцы, потому что было понятно довольно давно, по выстрелам, по следам на деревьях. Откуда прилетели пули, было видно по деревьям.
Угу.
Но деревья чуть ли не мгновенно с началом расследования срезали и увезли с остатками пуль. А там направление пули видно было по деревьям, там много пуль, которые уходили в деревья. Значит, выяснилось, что стреляли с 11 этажа гостиницы «Украина», а там жил господин Сыч и Панькевич, близкие к господину Тягнибоку, его соратники. И депутаты вдобавок. Ну вот, странное стечение обстоятельств. Теперь этого Сыча и Панкевича расследуют. И я надеюсь, наконец, все-таки украинцы поймут, что они сами торжественно перестреляли 100 человек в Киеве. Что, в общем, было понятно изначально. По тому, как закрывали это дело, потому как не разрешали расследовать это дело. Было понятно, что новая власть, конечно, по крайней мере ее представители, причастны к расстрелу Небесной Сотни. Хорошо, еще. Президент Украины Петр Порошенко, я заканчиваю этот украинский блок вот этой вот маленькой информашкой, Петр Порошенко утвердил стратегию патриотического воспитания детей и молодежи. Среди идеалов перечислены идеалы и деятельность украинской повстанческой армии УПА. Значит, описывая документ 13 октября, Порошенко заметил, что гражданин-патриот государства Украина должен воспитываться на примерах героической борьбы украинского народа, и помимо УПА, там еще украинские казаки, сечевые стрельцы, армия Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, а также участники антибольшевистских христианских восстаний. Но именно УПА вызывает, конечно, большие противоречия, как вы знаете, у поляков. Дело в том, что именно УПА была боевым крылом организации украинских националистов, и во время Великой Отечественной войны именно УПА занималась вырезанием поляков. Поляков и они еще ополячившихся. Там, значит, по-разному, поляки говорят, что вырезано было 600 сел. Поляки говорят. Значит, поляки говорят, поляки, не русские, поляки говорят, что 100 тысяч человек они вырезали. Я не знаю, всего, ну, в городах и в селах. Значит, 600 сел УПА вырезала и 100 тысяч человек поляков и ополячившихся. То есть тех, кто вел себя как поляк, говорил на польском, это действительно было распространенное явление. Ну вот, и 100 тысяч человек. Вот в этой связи, мне кажется, конечно, Порошенко идет за радикалами, осложняя свои отношения, в том числе с Польшей. Это большие проблемы. И я жду реакции также и Белоруссии, потому что в Белоруссии УПА, террористическая организация, запрещенная организация, решение Верховного суда российского, УПА вырезала и на территории Белоруссии тоже. Да, тоже да. В том числе...
поляки отреагируют вообще?
Или поляки уже реагировали. Поляки уже реагировали. Там, сказать, были, но больше на личном, персональном уровне. То есть они оскорблялись этим, и были громкие заявления поляков. Мне кажется, что полякам приходится очень стыдно молчать об этом. Стыдно молчать. Поляки пока из-за конъюнктуры, из-за ориентировок из Америки молчат об этом. Но это рано или поздно, это бомба под отношение Украины и Польши. Это реальная бомба под отношение Украины и Белоруссии. Потому что УПА вырезала поляков, да, именно поляков. И УПА заходила на территорию Белоруссии тоже с карательными акциями вместе с эсэсовцами и так далее. Выполняли для них грязную работу, а теперь на их примере будут учить украинскую молодежь. Согласитесь, это экзотично. Правда же? Давайте что-нибудь веселенькое у нас есть. Давайте поставим такую отбивочку смешную. Я не хочу ничего здесь обсуждать. По-моему, тут нечего обсуждать. Ну, что тут обсуждать? Украинцы вызывают чувство сожаления, досады и...
Ну, и печали.
Печали, да. Вот самое точное. Слушайте, давайте что-нибудь веселенькое, из быта. Вот зарисовочка из быта. В Свердловской области будут судить сотрудницу ФСИН, расстрелявшую в близнеца мужа два автоматных магазина. Ну, что-то удалое хочется. Чего-то хочется удалое.
Близнеца мужа?
Близнеца мужа, смотри.
Где она нашла? Смотри,
близнеца мужа нашла, потому что он был сразу рожден. Он однояйцевый.
Я думала, просто похожий.
Нет, близнец, чистый практически близнец.
Смотри, за что это она его?
Свердловская область. Попробуй себя перенести в Свердловскую область. Перенести себе сознание. Область. Там служит 34-летняя Татьяна Левина. Во ФСИНе она служит. Младший инспектор отдела охраны. Свердловская область. Так, дальше. Что происходит? 2 февраля 2015 года, ну, это же давно, но сейчас только публикуется. Она увидела 39-летнего родственника, близнеца брата своего мужа. Увидела на дежурстве. Сделала в него 20 прицельных выстрелов. 20 прицельных выстрелов. Дофига, да? Видя при этом, что он еще кочевряжется при этом. Кочевряжется, дергает ножкой и все такое. Она засадила ему еще 19 выстрелов. 19. Всего 30.
А теперь вопрос. Она думала, что это ее муж?
Нет.
Нет, она знала.
Она точно знала, что это брат-близнец. Точно знала, что брат-близнец. Она говорит, стреляю в близнеца, стреляешь и в мужа тоже. Ну, неважно. Потерпевший после 39, это 3 13.
Ужас.
Выстрел, скончался на месте. Ну, было бы мудрено ему жить. 39 штук ему засадило металлических в корпус. Нормально? Значит, ее обвинили по 105-й, умышленное убийство. Оказывается, что, а по другой версии они открыли огонь друг по другу. Но мне больше нравится версия, где она его холодно расстреляла. И потому что одна из пуль пробила Татьяне легкое. Все-таки этот близнец мужа тоже стрелял
а
и пробил
кто?
Ей легкое.
Откуда у него оружие?
Но они были на боевом дежурстве.
А, он тоже из ФСИНа.
Конечно, они из ФСИНа. Хорошо. На работе, она пришла
у
на работу.
Семейный ФСИН.
Конечно. Деверь выстрелил родственнице в спину. А, наверное, она уходила, а он после 39 пуль продолжал в нее палить и в спину ей в легкое попал. Значит, дальше слушайте. Оказалось, что неприязненное отношение между нею, Татьяной Левиной, и братом-близнецом ее мужа вызвано тем, что у брата-близнеца ее мужа появилась любовница. И она 39 пуль засадила. Ну, что ты будешь делать, а?
Не, ну, а...
Вот это страсть. Вот это страсть.
Брат-близнец не имеет права?
Не знаю.
Ну, это же
она
не
рассказала,
ее муж?
Нет, любовница. Она узнала Татьяна Левина и сказала супруге Евгения Левина, близнеца своего мужа, что у твоего любовница... Та ушла от него, забрав двоих детей. Ушла с двумя детьми. Пошла куда-то. Хорошо. А эта пошла стрелять. Нормально? Значит...
А вы говорите, нет женской солидарности. Вот она.
Есть.
Вот она.
Евгений Левин был тираном, женоненавистником. Его каждый третий мечтал пристрелить, рассказала журналистам одна из сотрудниц колонии, отказавшаяся представляться. С капитаном многие не хотели заступать на смену. Его боялись. Но на него писали рапорты. Но начальству было выгодно присутствие Левина. Он держал всех в узде и не замечал, как часто перегибал палку. А Татьяне доставалось больше всех, так как у них была старая ссора, рассказала журналистам сотрудница. Значит, все, они сказали, что сотрудники, что там к людям относятся как к рабам и быдлу, сами сотрудники очень недовольны, штатного психолога в колонии сократили за полгода до ЧП. Ну вот вы хотели веселых новостей, я их вам дал. Согласитесь, это забавно. Правда же забавно? Кто у нас охраняет преступников? Ужас. The Orange is the New Black. Я посмотрел три сезона этого сериала. Там есть усатый Мендоза, который продавал зэчкам наркотики и насиловал их за наркотики. Значит, я чувствую, что в наших тюрьмах можно тоже снять The Orange is the New Black сериал. А? Правда же? Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
10:38, микрофон Эльвира Хасаншина. Чиновычитание, это материал в российской газете. Социологи подсчитали, какую справедливую зарплату должно платить государству бюджетникам и чиновникам. Так вот, согласно исследованию, ежемесячная справедливая зарплата рядового бюджетника, это учитель, врач, научный работник, полицейский, должна составлять 53,5 тысячи рублей. Чиновника же среднего уровня, например, руководитель местной администрации, 80 тысяч рублей, а министра или генерала 206 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в российской газете. Ученики исламского государства, запрещенного на территории России, не сдали выпускной экзамен. Такой материал в «Коммерсанте». Он посвящен прошедшему вчера в Лефортовском райсуде заседанию, согласно которому были арестованы трое молодых чеченцев, готовивших теракт в Москве. Об уничтожении одного из них, между прочим, еще 8 октября отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров. Ну вот, собственно говоря, почему так произошло, читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Генсек Совета Европы обсудит в России исполнение решения ЕСПЧ. Он приезжает в Санкт-Петербург, об этом пишут «Ведомости». И интересное интервью с социологом Светланой Айвазовой можно прочитать в «Новой газете» про 25% убийств, которые совершаются в семье. Вот такую страшную статистику она приводит, и об этом читайте в свежей газете. 10:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94,8.
Сингл Аллы Пугачевой «Супермен», записанный в Швеции в 85 году, был высмеян на канале NBC американском. Я тогда «Ах, Супермен, ах, Супермен, тум-ту-дум, ах, Супермен». Нет, как там должно быть, нет? Как там? Нет, серьезно, мне интересно, я хочу его напомнить. А ты сейчас когда смотришь, вот мне интересно. Ну, подожди, ты думаешь, что это музыка, под которой мы жили, да? Нет, просто мне интересно, а? Ну, скажи, ну, просто мне интересно.
Нет, я не думаю.
Ну, скажи, ну, вот ты думаешь про
но
людей.
Но мне кажется, она довольно забавная.
Ну, скажи, ты думаешь про людей...
Я думаю, что, наверное, в то время это было нормально.
Нет, ты думаешь про людей 85-го года. Вот как они жили, вот что они делали, эти люди. Вот что они делали в 85-м году. Это же было очень давно, да? Вот что ты думаешь, вот какие они были, вот какие песни они пели, что они там танцевали, как они жили. Вот у тебя есть какие-то мысли? Ты думаешь, что мы вот это слушали? Ну, в смысле, люди 85-го года.
А что?
Ну не это точно.
Ну, ребята, может быть, не это, но может быть, какой-нибудь позвони мне.
Какая похабщина, говорит апостол. На русском известно как Робинзон. Госпожа такое пела, говорит, 96-й.
Ну, кстати, да, я тоже об этой песне никогда не слышала.
Да. Я такой, я думаю, что я слушал в 85-м. 85-й. Да не могу сказать, что что-то такое. Не думаю. 85-й мне не запомнился музыкой. В 85-м мы продолжали слушать какое-то старье, что-нибудь хорошее, что-нибудь приличное. Ну, серьезно, я вот не шучу. Мы слушали какое-то совсем что-то старое, древнее и такое что-то. В 85-й не было хорошей музыки. Потом уже Kingdom Come появляется к 89-му, к 90-м, там уже, не знаю, вот Nirvana уже появляется в 90-х. А? Нет? Какое-нибудь вот такое мы слушали. А это вообще когда древняя запись 66-го года и так далее. Sound of Silence. Понятно? Значит, ну что-то слушали хорошее. Не знаю. Что вы слушали в 65-м? Скажите мне в 85-м. Секундочку. Правильно высмеяли. Правильно. Пугачёва начала с Орликина на последнее фото и так далее. На недельку до второго я иду Комарова. Абба. Абба мы не слушали в 85-м. Абба мы считали достоянием плебса.
А Магомаев когда был?
Магомаев был, может быть, в 45-м? Нет? В 35-м? Нет, в 25-м?
Рано?
Я не знаю. Modern Talking вы слушали? Дипешмот, может быть, да. Смоуки. Металлика была уже. Ах, правильно! Вот спасибо, хоть мне восстановили репутацию 85-го. Да, Металлика уже была. Металлика уже была. Все, слава богу. Сейчас мы посмотрим. Металлика. Вот что было. Вот поймите, нашим детям, товарищи, и наши дети нас слушают, им 30 лет. Они не знают, под какую музыку они были зачаты. Понимаете? Они не знают, под какую музыку, черт побери, их зачинали. Они не знают этого. Вот. Вот под эту, например. Надо понять этим детям, которым сейчас 30, под что они были зачаты. Вот что звучало в момент зачатия. Life is ours, will it our way? Hold these words, I don't... Не, я читаю вас. Нет, не Pink Floyd, конечно, нет. Криденс? Криденс 85-й, с вашей точки зрения? Криденс? Не знаю. Suzy Q, что ли? Назарет, согласен, под Назарет. Они были зачаты, конечно. Юту. Black Sabbath уже вовсю, да? Давайте. Сейчас мы Black Sabbath поставим. Черный шабаш. Вот по что по-настоящему были зачаты наши дети. Конечно. Мы должны им дать какое-то ощущение, чтобы они понимали, чтобы они хоть сколько-нибудь понимали, под что их зачинали. Они думают, что под Аллу Пугачеву, но это неправда. Пожалуйста. Что-нибудь. Вот такое. Сейчас пойдет. Это не сразу пойдет. А? Вот под такое мы танцевали с вашими матерями. Не. Сейчас. Нужна хорошая музыка. Я имею в виду... Ну, это параноид. Да?
мать, на нас резина горела. Над Москвой дым стоял, резина горела. В таком темпе можете, мальчики? Они не могут.
Йоко Оно рассказала о бисексуальности Джона Леннона. У Джона Леннона было желание спать с мужчинами, клевещет Йоко Оно. Ну теперь, когда человек мертвый, естественно, человек мертвый, вообще надо же вот такое, а? Ну это какой-то Саус Парк вообще. Я слышал, серьезно говорю, я смотрел 19, вчера смотрел 19 сезон, первые три серии Саус Парка. Конечно, там за нас был только единственный наш Картман. Картман наш человек. Это жиртрест. Жиртрест был за нас. Все остальные против нас, товарищи. Значит, Саус Парк. Полный в чистоте Саус Парк. Еще не хватает беременных, 200 беременных мексиканок напустить на все это и сирийских детей. Йоко Оно решила выпендриться, сказала, что Джон Леннон хотел спать с мужчинами. Ну, что ты будешь?
Ну, желание еще не означает действие.
Бог мне.
Ничего страшного.
У нас был большой разговор об этом. Вспомнила Йоко Оно теперь. Понятно? Вспомнила Баба Деверя. Что хороший був. У нас был большой разговор об этом. И мы пришли к выводу, что мы бисексуальны. Почему нет бисексуальны? Почему нет трисексуальны? Кобель дога не вызывает у вас чувств Йоко Оно, дорогая? Да? Но мы прячем другую свою сторону, сказала Йоко Оно, потому что общество не одобряет подобного. Это Саус Парк в чистом виде. Хорошо, Леннон не спал с Брайаном Эпштейном? Нет. Леннон... Эпштейн был геем, а Леннон описывал свои отношения с ним почти как любовный роман, но нереализованный. Йоко Оно отметила, Джон рассказывал ей про это очень откровенно, но я не думаю, что у них был секс. Незадолго до гибели Леннона у них был разговор, в котором музыкант заметил, что не спал с мужчинами, только потому что никогда не встречал среди них кого-нибудь достаточно привлекательного. Йоко Оно также рассказала, что до сих пор боится убийцы ее мужа Марка Чепмана, который отбывает пожизненное заключение, ну и так далее. Да, если он сделал это однажды, он сможет снова убить кого-нибудь. Это могу быть я или наш сын Шон, да кто угодно. И все такое, и все такое. Ну, какой-то кошмар. Мне такая гадко от этого, ей-богу, а? Понимаешь, вот это вот здесь, вот это вот на Западе мне не нравится. Потому что у них мода поветрия превращается в... Понимаешь, я понимаю, когда поветрие в Москве превращается в диктатуру какую-то, что ты обязан это сделать в Москве. В определенных слоях. Значит, ну, Москва, безусловно, имеет очень тонкий культурный слой, к сожалению. И она, безусловно, очень провинциальна. Это Москва провинциальный город. С точки зрения культуры. Она культурно-провинциальна. Я не говорю там, пожалуйста, может быть, она политическая, гигантская столица мира. Против этого не спорю. Но культурно Москва невероятно провинциальна. Значит, и, конечно, в Москве это понятно. Но в Америке, на восточном побережье, или где-то сейчас Йоко, значит, на западном, на любом из побережий, то же самое происходит, что в Москве. То есть какие-то поветрия превращаются в культурную доминанту, и все обязаны признаться, что они гомосексуалисты, либо таковыми были, либо, наконец, Йоко Оно, значит, что муж был действительно гомосексуалистом в душе, и он ей признал. Ну, зачем врать? Она врет. Ну, она же врет. Ну, ведь так же. Ну хорошо, мы не верим.
Я не знаю, мне кажется, вот это желание все раскрыться, оно часто доходит до каких-то извращенных
абсурд.
Форм.
Абсурд полный. Хорошо.
То есть я могу перетрясти много чего там, не знаю, из детства и сказать, а вот этот момент, знаете, к чему было? Это вот к этому.
Неспроста, неспроста.
А мне задним числом всегда проще куда-то что-то.
Конечно, тем более про человека, который помер. Ну все, мы не верим про Джона. Джон клевый. Слушай, за год с середины 2014 года благосостояние россиян в долларовом выражении резко снизилось с 19 590 до 11 726 долларов. Значит, это годовое, что ли, в годовом выражении? Выходит, дело так все мало получают? Ну да, в годовом, конечно. Сейчас получают меньше $1000 в месяц, в среднем. Это написано в Global Wealth Report Credit Suisse. Совокупное благосостояние жителей России снизилось с 2,2 триллиона долларов. Совокупное, все вместе. Мы имели на кармане 2,2 триллиона долларов, а сейчас на кармане у нас 1,1 триллиона долларов.
И долги по ЖКХ в 1 триллион.
Да? Но не долларов. Значит, дальше. По расчетам на Credit Suisse. На каждого россиянина в среднем приходится $11,300 нефинансовых активов. Финансовых активов на каждого человека приходится $2,490 и около $2,000 долга. Дальше. Самые богатые 10% россиян владеют 87% всего благосостояния России.
С ума сойти.
87,10%, внимание. Это гораздо больше, чем в других экономических державах. Например, в США 10% самых богатых владеют 76%, а у нас 87%. То есть у нас неравенство выше, чем в Штатах, а в Штатах считается, что неравенство кошмарное, несопоставимое с европейским. То есть в Штатах неравенство, как в арабских странах, несопоставимое с европейским. А мы более неравны, чем даже в Америке. Это окончательно меня добивает, на самом деле. Ну и хорошо, все. Хорошо, на самом деле, это самая правильная система, где все неравны, и это, наоборот, позволяет всем стремиться, правильно?
Ну, не 10 же процентов.
10% самых богатых в России держат 87% всего национального благосостояния. Все. Якунин, кстати, сказал, он уже выступил в своем прекрасном интервью, где он сказал, что потреблять, потреблять, потреблять. Минкин сегодня об этом пишет в московском.
Потреблять на что?
Вообще все потреблять, гедонизм, потреблять хорошие машины, красивых женщин.
Не, ну, призывает, в смысле, на какие
призывает
шиши?
Якунин. А он же пламя-возитель. Он же пламя-возитель.
Он предлагает потреблять всем 10%? Не потому знаю, что вся остальная сторона потреблять не может.
Должен потреблять все время. Знаменитый пламя-возитель, он возит пламя вот это, которое правильное пламя. Которое, ну, знаешь, пламя. Из Иерусалима возит в Москву. Он Якунин лично всегда сопровождает на каких-то самолетах специальных и так далее. Он пламевозитель. Он в своем интервью говорит, что он любит красивых женщин и машины. И главное, потреблять, потреблять, потреблять. Говорит он 3 раза. Не боясь быть услышанным.
А раньше было учиться, учиться и учиться.
Ну, сейчас потреблять. Смотри, ежемесячная справедливая зарплата рядового бюджетника. Это еще одно исследование. Это мы читаем где? В «Российской газете». Все, хорошая фигня вот это. Мне очень понравилось. Ежемесячная справедливая зарплата рядового бюджетника должна составлять 53 500 рублей. Чиновника среднего уровня, руководителя местной администрации 80 тысяч рублей. Министра или генерала 206 тысяч рублей. Это люди русские. С ними провели опрос. Значит, социологи финансового университета при правительстве Российской Федерации опрашивали русских, какова справедливая зарплата. Внимание. Какова справедливая зарплата с их точки зрения? Значит, сколько должен получать бюджетник? Бюджетник средний. Ну, имеется в виду бюджетник среднего уровня. Учитель, врач, научный работник, полицейский. Научный работник, который работает на государство. По России считают 53 500. По Москве 69 тысяч дают. Москвичи дают побольше. Ну, москвичи говорят, что бюджетник должен получать 69 тысяч.
Ну, тут дороги знаете, длинные. Говорят,
сколько вам нужно денег для счастья? Сколько вам нужно денег для счастья? Однажды я когда-то, очень давно, я проводил подобное собеседование. Скажите, сколько тебе нужно денег для счастья?
Ну так, нет, не
чтобы
знаю.
Жить, ну так, посмотри, живешь, значит, и там, ну раз в месяц на 2 недели, может быть, отпуск какой-то, ну что-то такое. Ну, сколько тебе нужно зарабатывать?
Для счастья?
Ну, чтобы вот нормально, чтобы, ну, слово нормально вот такое, нормально, ну не из глаз, чтобы лезло там все, ну нормально, что, ну нормально, сколько? Ну нормально.
Чтобы...
Ну, одежу покупать, господи, ну что там?
Чтобы бабушке отсылать.
Да нет, бабушке ты мало отсылаешь, ты говорил уже в эфире, 5 тысяч ты отсылаешь не каждый месяц, не каждый месяц.
Каждый вообще-то.
Каждый, да? Хорошо, каждый.
Бывает побольше.
Ну, хорошо, бывает побольше, ну, договори.
Там валенки, все дела надо купить.
Ну, говори, сколько?
Ну, не знаю, 1040.
Хорошо, вы уволены. Простите. Значит, нет, 40 тысяч, ну, что это за смех какой-то? Какие 40? Сообразила? Ну, какие 40? ЖКХ стоит 10.
Да, ну, я же не одна. Снимаю.
Алло, здрасте, да, слушаю. Слушаю.
Алло, здрасте.
Сколько нужно для счастья денег вам?
Вот мне лично?
Вам.
Ну...
Ну, так, чтобы не сильно жировать, а так нормально, чтобы нормально.
Ну, вы имеете в виду менять там недвижимость, когда надо?
Нет, да, ну, вот. Не надо менять недвижимость часто. Зачем вам менять? Все равно через лет 50 умрете, правильно? Зачем вам? Ну так, нормально.
А внукам, да, детям.
Детям.
Ну, да. Реально, человек в Москве, я считаю, там, на семью из, ну, допустим, 2 детей, да?
Ну, да.
Ну, 1150 тоже точно надо.
1150, если двое детей.
Ну, я имею в виду без вот трат, если крупных, да, если не брать там у кого кредиты, надо платить там что-то,
ну,
покупать.
Это ипотеку, машина у вас и у жены? Машина у вас и у жены или только у вас?
Да. да. И
машина у вас у жены. И у жены. Но у жены что-нибудь попроще, Королла там, а у вас папина машина какая-то побольше.
Сейчас, папа. А, вы имеете в виду меня как папу?
Да.
Нет, у меня побольше машины у нее, и у меня там побольше.
Побольше.
Ну, вы знаете, что, Сергей,
нет, слушайте, ну 150 не хватит, ну не хватит, то, что вы сказали.
Платить своим сотрудникам, раз они вас о 40 тысячах мечтают. Я еще бы хотел, при том, что у вас не любовь давняя, с господином Якуниным, все-таки быть корректным. Да, вот этот цитат, который сейчас везде, манифестирует таким образом, что же он за негодяй, и про потребление, да, так рассказывает.
Да.
Это вырвано из контекста. То есть человек говорит так, вот некоторые так живут, да, типа потреблять, ну и так далее, да, на самом деле вот в элитах, он говорит, не столь вот это распространено сейчас.
Спасибо вам огромное за поправку,
Это очень важный акцент, понимаете, наоборот, как бы
отталкивается от этого. Я сослался на Минкина сегодняшнего в МК.
Ну, а Минкин известный.
Известный Минкин. Хорошо, 150 тысяч вам не хватит. Вот позвольте мне все-таки заключение вам уже, теперь, когда я отключил, сказать, все, 150 тысяч вам не хватит. Ну, не хватит. Заложите, сколько стоит машина, вот прикиньте просто. С амортизацией. Через 3 года вы ее продаете, например, вы покупаете машину за 50 тысяч долларов, продаете за 30, правильно, за 25 через 3 года. Значит, у вас получается уже по 9 тысяч, 27, допустим, сгорело на машине на стоимости. Значит, уже по 9 тысяч долларов в год вам стоит машина, понятно? Значит, хорошо, а если чуть больше? Вам 1000 долларов в год сжирает амортизация машины, только амортизация. 1000 долларов в месяц, простите, в месяц. Значит, машина 1000 долларов в месяц стоит. Амортизация, дальше обслуживание, дальше резина, да, ну, включим в обслуживание, бензин, вся эта канитель, правильно? 1500 в месяц вам стоит каждая машина. Вашей жены, значит, 3000 долларов в месяц, 100 тысяч, как стоит, раньше было 100, значит, вам 200 тысяч в месяц только стоит машина с амортизацией. Я что-нибудь неправильно объяснил? Я правильно объяснил? Понятно, слава богу. Ну, хорошо, видите как. Значит, меньше, чем в 500 вы не уложитесь никак, понятно? Алло, здрасте, слушаю вас. Да,
да, добрый день.
Прошу, да.
Ну, я так прикинул и посчитал, где-то 350 в месяц.
350, ну, это да, машина, если дешевая.
Ну, да, дешевая машинка. Квартира 40 в месяц я отдаю лично.
40, вот, 40. А что сейчас за 40 можно взять?
Квартиру?
Ну, да, какую снять можно? Двушка, трешка?
Ну, двушку.
Двушку, а но поближе к центру, да?
Ну, так, смотря в каком состоянии.
Сейчас можно шантажировать квартиру владельца.
Да, можно. Я свою зашантажировал на 5 тысяч.
Вот правильно, скажите, хватит, нам не платят, и все на свете. Правильно, нет, надо строго с ними. Спасибо большое. Значит, все.
Ну, неплохое, у вас такое счастье, двушка.
Хасашина мечтает получить зарплату.
Я мечтаю о койке.
Хасашина мечтает о
койке. В ВПшках и лошади.
А как лошадь?
Все, ну, обычная лошадь. Хочу лошадь.
Она хочет лошадь. Это ПП Данилович.
Все, мое счастье на этом ограничится.
ПП – это бомж-пакет. Это что? Это лапша.
Да, это лапша.
Лапша. Койка – это...
Можно необычно.
Под койкой эта госпожа поднимает койку в комнате, которую она снимает с кем-то еще. Ну, то есть койка у вас должна быть отдельная.
Нет, у меня может быть койка в гараже или в трейлере. Ой, я хочу в трейлере.
Койка в трейлере. Значит, и она мечтает о зарплате в 40 тысяч. Понятно? В 40 тысяч.
Вот. Нет, вы сказали, сколько вам хватит. Я сказала, мне хватит.
40 хватит.
Ну я как-то я проживу.
Это уже бабушке отправлять деньги. 40.
Да.
40 можно отправлять бабушке пятерочку.
Ну, если я, конечно, не одна буду, да.
Господи, помилуй.
А еще можно мне какого-нибудь, например, Деда Мороза, который будет все остальные расходы покрывать?
Нет, нифига.
Ну, мне же хватит.
Ты абсолютно серьезно должна была назвать, сколько тебе нужно. Пожалуйста, 40, надо поменять. А я могу сказать, а можно я скажу сейчас правду? А у ней больше зарплата. Не намного, чуть-чуть. Значит, ну, значит, надо урезать.
Я счастливая.
Надо урезать. Вот что мне понятно стало. Надо урезать зарплату. Мы не будем делать обзоров движения.
Подвела себя под
нож. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 14 октября. Подъем.